Ваш вопрос, мужчина. Да? Сейчас, секунду.
У меня вопрос как раз.
Присаживайтесь, расслабьтесь. Нет. Мы же беседуем, если будет стоять, будет плохо слышать. Ну, спокойно.
У меня вопрос в унисон с одной из девушек, как раз про интеллектуальных людей.
Еще раз, у вас...
Вопрос, вот девушка спрашивала, там, говорю, есть такие интеллектуальные люди.
Вы такой человек,
да? Можно сказать, да. То есть у меня такая проблема, что там в делах каких-то и так далее мне очень удобно, интересно, хорошо с людьми, да? Вот. Но я вижу, что люди меня уважают, хотят общаться, да, но... В личных отношениях, я сейчас беру любого личных отношений, да, каких-то близких между людьми, мне достаточно, у меня есть какая-то дистанция для меня непреодолимая.
Вы сейчас смягчаете все.
Ну,
давайте будем говорить, что в близких отношениях вам очень тяжело.
Точно.
И не только потому, что это дистанция, а еще и потому, что есть много-много препятствий. Ну, допустим, если вам человек понравился какой-то, то он не может по многим причинам быть рядом с вами, допустим. А если человек может быть рядом с вами, значит, ему с вами тяжело и так далее, да? Так?
Ну да.
Что это значит?
Что это значит?
Вы давно слушаете мои лекции?
Постоянно, периодически.
Ну, сколько? Год, два, там.
Больше.
Хорошо, тогда я вам скажу, что это значит. Это значит, что у вас тяжелая судьба в личной жизни. И вы должны это принять. И в соответствии с этой тяжелой судьбой вы должны создавать свои планы и строить свои отношения. Например, если более-менее как-то получилось с кем-то, установить отношения. Не бросайте этого человека, живите с ним. Потому что вам даже это трудно. Я не уже не говорю о том, чтобы прямо сделать стабильно сильное отношение. Это можно только, когда вы не бросаете человека и постепенно с ним отношения развиваете через все препятствия, трудности. И вы не будете получать в этих отношениях того, чего вы хотите. Потом постепенно вы будете привыкать к человеку и будете получать что-то. То есть, если вы примете человека, то потом счастье будет, но оно будет не таким, как вы ждали. Понимаете? И мне легко вам об этом говорить, потому что у меня тоже тяжелая семейная карма. И я это принял.
Ну, в общем, не стоит расстраиваться за счет. Методология ясна.
Нет, расстраиваться, это я не об этом говорю. Вот, допустим, у вас стоит сумка, да, какая-то. Она для вас очень важна, цена, да. И вы как бы и так, и сяк к этой сумке. И чувствуете, что-то тяжелая сумка. Но вы не хотите в это поверить. Вы уже много раз пробовали, может, думать, может, я не той рукой взял. Может быть, вот так, а может быть, что-то не хватает мне, чтобы ее понести. А потом вам человек какой-то говорит, слушай, эта сумка тяжелая, хоть ты и думал, что она обычная. Вот и все. Расстраивайся, не расстраивайся, от этого ничего не меняется. Надо приложить много сил для того, чтобы ее поднять. Я об этом сейчас говорю. Не столько сил. Вот, допустим, понимаете, есть сбалансированные люди, и это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. А есть люди несбалансированные. Несбалансированные означает... Вот на работе все вот так вот можно преодолеть, а в семейной жизни все наоборот. Это ваша судьба. Понимаете, с одной стороны вот легко в делах, просто супер, а с другой стороны в личной жизни очень тяжело. И надо просто принять эту судьбу, вам придется сильно напрягаться в личной жизни. И это хорошо, потому что это вас будет закалять, укреплять, делать сильным.
А можно один уточняющий маленький вопрос?
Да.
С собой разобрался, понятно, а сумку тоже жалко.
Кого?
Сумку. Вот она хочет куда-то переместиться, а тяжело.
Вы говорите о жене?
Не обязательно. Ну, в первую очередь, да.
Но если но вы говорите о жене, то это не сумка, это жена уже.
Да, конечно.
Это важно понять. То есть это человек. И то, что его жалко, это хорошо, это нормально. Когда есть тяжелая судьба, то нужно быть готовым ко всему и давать свободу человеку. Но с другой стороны, заботиться. Одно важно всегда в жизни знать, очень хорошо и четко для себя знать. Нельзя соглашаться с предательством. Нельзя соглашаться с этим. Оно может в жизни быть. Но соглашаться с этим нельзя. Когда человек соглашается хотя бы чуть-чуть на йоту с предательством, он теряет себя на эту же йоту. Если он больше согласился, тогда он больше себя теряет. И поэтому я спрашиваю в этих случаях, вы принимаете этого человека? Принять означает не соглашаться, а терпеть. Но если вы говорите «да, я уже привыкла», то это значит, ровно настолько вы потеряли себя как личность. Если ваша жена вас не предает, то тогда и просто с ней тяжело, ей тяжело. Она не знает, жить с вами или нет. Это нормальная ситуация. И здесь надо давать ей доброту просто. По-доброму к ней относиться, и она будет рядом всегда. Если она сделает другой поступок, это будут ее проблемы, понимаете? Но если будет доброты достаточно вас к ней, она никогда не уйдет. И вы не бросаете. Вот так надо жить. Жена — это не сумка, это человек. Это прежде всего надо понять.
Спасибо.
Но если человек предает, сразу дистанцию, пока он не раскается. Если он не хочет раскаиваться, значит дистанция надолго. Можно не бросать, можно жить раздельно, можно ждать. Но когда-то человек должен раскаяться. Или он раскается, или уйдет совсем. Одно из двух. То есть он создал ситуацию, пусть сам расхлебывает. Можно молиться, можно ему объяснять. Но никогда нельзя приближать к себе человека, который тебя предал и не раскается. Это все равно, что сжечь свою жизнь. Просто разрушить самого себя. Никогда на это нельзя соглашаться. Человек будет потерян сам для себя в этой ситуации. То есть не бросать. Я не говорю, что бросать. Не бросать. И не приближаться. Дистанция означает искать счастье в чем-то другом. Это называется дистанция. Дистанция не означает надувать щеки, там, делать умный вид рядом. Дистанция означает найти счастье в том, в чем есть счастье. В предательстве нет счастья. Это не вас касается, продолжает вот эту тему, но вас касается частично. Потому что у вас такая ситуация была в жизни. Не сейчас, а была раньше. Предательство было уже в вашей жизни в отношении. И вы правильно поступили тогда. Ну вот давайте мужчина. У нас сейчас мужчина. Череда мужчин. И мы, если мы собрались все, у нас организаторы, если мы собрались, то начнем беседу. Организаторы наклеивают эти штучки.
Олег, здравствуйте. Вопрос по поводу работы. Сейчас большие трудности на работе.
У всех людей на Земле. Сейчас да. Большие трудности на работе.
Да.
За редким исключением.
Началось где-то полгода назад. Прям было вообще очень тяжело. У нас с руководителем совершенно разные взгляды на процессы внутри, как должно быть все устроено. И вот, сейчас уже полегче.
У вас руководитель хороший командир, да?
Очень.
Он все ставит по местам хорошо?
Да.
Вы что-то возглавляете там? У вас есть ответственность какая?
Есть
ответственность?
Да.
Можно я сейчас кое-что скажу, а потом вы продолжите? Может, вам не надо будет продолжать? Есть разные типы руководителей. И они соединяются всегда. Вот, допустим, административного типа руководитель берет себе помощники идеологического типа руководителя. Административного типа руководитель, он очень хорош в том, чтобы навести порядок, сделать все, чтобы работало тик-так, понимаете? А идеологического типа руководители, они знают, как развивать тему. административного типа руководителей не знают, как развивать тему. И у них нет в мозгах функции это понять. Но они могут это принять от тех, кого они уважают. Поэтому, если это ваш начальник, только один способ сделать так, чтобы он от вас это принял. Это выполнять все его обязанности, принять его административный стиль управления и по-доброму им говорить, что вот так. И не ждать, что он сейчас это сделает, а ждать, когда он получит результат без этого. А результат придет обязательно. И потом напоминать об этом результате. Ну давайте, чтобы вот так не было, вот так попробуем. И если это разумный человек, он начнет принимать ваши советы. И это означает повышение вашего статуса в обществе. Вы помните, так все должны жить и сотрудничать. В этом мире только когда два типа руководителей соединяются, административные и идеологические, они тогда могут сделать очень большие дела. Вообще четыре типа таких руководителей, но даже хоть они все на разных полюсах. Ну, то есть, вернее, два полюса всего. Есть административное руководство, есть идеологическое. Если процветает где-то административное руководство, тогда страдает идеологическое. Это может на всю страну даже распространяться. Вот, например, в какой-то стране административное руководство, допустим, преобладает очень сильно, и нет идеологической работы с людьми, то в этой стране наступает хаос. Потому что люди, они идеологически не, ну, как бы слабые, их мотает там, кто-то им показал что-то интересненькое, и они сразу туда все. Понимаете? А если нет, допустим, идеолог управляет, нет административного управления, тогда все быстро куда-то вдохновляются, но порядка нет. Ну, то есть нужна гармония, нужно, чтобы администратор был разумным и окружал себя идеологом, который будет вдохновлять людей. Вот. Но тогда руководитель должен учиться слышать младших и делать так, как они говорят. В этом ваше развитие с начальником. Не он плохой, не вы плохие, вы разные. И доброта спасет эти отношения, если он хочет этого. А вот в этом вам надо разобраться.
Вы очень точно все сказали, но вот у нас уже, я 2 года с ним работаю, и 2 года у нас нет результата в коллективе. Хотя вот, ну, мы ему иногда говорим.
Вы должны понять просто, очень трудно человеку вот услышать младших, но если он услышит, то произойдет взрыв, ладно, все начнет развиваться. И понимаете, если вы будете руководителем, вы тоже не будете слышать административно настроенных людей. Обычно идеологи любят проекты, тратить деньги, и у них никогда нет денег. А у администратора всегда есть деньги, но нет развития. Понимаете? Нужно, доброта спасет мир. Нужно развиваться в отношениях. Вам кажется, что он не хочет слушать, а мне кажется, что он постепенно развивается. Вложитесь в этого человека, попробуйте. Это в вашей жизни даст колоссальный плод. Вы как лидер разовьетесь на этих отношениях. Потому что потом, в будущем, когда вы, допустим, будете старшим, и у вас будут помощники-администраторы, вы будете понимать, что никогда вас в жизни не поймут. Вам надо просто им давать советы, которые они могут принимать от вас из уважения к вам. Но понять друг друга этим руководителям двух типов невозможно.
Просто из-за того, что мы с ним общий язык найти не можем...
Да никогда не сможете.
Я уже думал искать другую работу, потому что результатов как бы
нет. Результат есть. Вам надо научиться дружить с таким типом людей, и тогда это будет результатом. Дружить, объяснять, но вы должны понять, что он никогда не поймет вас, а вы никогда не поймете его, потому что вы разные. Но сотрудничать можно. И тогда все пойдет развиваться. Вот, допустим, вы знаете, как надо правильно. Он в это не верит. Но пробует, потому что вас уважает. И все получается. Вот это и есть выход.
Спасибо.
Учитесь сотрудничать. Это самое тяжелое. Найти работу легко, но толку от этого нет. Вы уже так делали раньше.
Да, один раз было.
И что? Что-то поменялось?
На тот момент нет.
И на этот момент нет. Потому что вам надо развиваться внутри. А вам надо научиться терпеть его ситуацию в жизни, молиться за него. Вы не можете терпеть уже все, уже на исходе. Мешаете ему развиваться. Вы со всеми детьми пришли на лекцию, что ли? Да, он говорит. Ребенок говорит, да. Ну хорошо, она спросит.
Здравствуйте. Хочу поблагодарить вас за то, что вы есть. Спасибо.
Мне жена так это говорит. Знаете, как я отвечаю? Она говорит, спасибо, что ты у меня есть. Знаете, как я отвечаю? Говорю, спасибо, что я у тебя ем. Мужское восприятие мира. Так. Так. Нормально все? Слава Богу. Ваш вопрос. Это трое ваших детей, да? Все на лекцию пришли. Им нравится слушать лекцию. Этого достаточно. Представьте, дети настолько разумные, что им нравится слушать лекцию. Этого достаточно уже. Это уже означает, что у вас все получается. Проблема заключается в том, что вы сильно концентрируетесь на неудачах в жизни. И это главная проблема ваша. Перестать вот научиться не концентрироваться на неудачах, вы сразу станетесь румяной такой. Девушка-краса, знаете, красная девушка, красная девица, знаете, красная означает солнечная, солнечная означает позитивная. Позитивная означает не концентрироваться на неудачах. Вот девушка не концентрируется на неудачах, она становится красной девицей, то есть девушка красивая, краса, солнечная девушка, означает всеми любимая. Причем тут он? Я говорю про вас. Вот как с вами общаться, если вы... Ну, сложно так общаться. Надо быть радостным. Учиться видеть хорошее. Муж хороший человек? Почему нет? Смотрите, он ответственный на работе, да, человек? Ну, классно, это же здорово. Вот вы... Вот смотрите на него, допустим, встречаете, вы думаете, какой ты ответственный на работе человек. Маму любит? Свою.
Возможно.
Возможно. А почему вы не узнали об этом ничего?
Он говорит, что любит, но общается.
Говорит, что любит. Видите, вы ничего о нем не знаете вообще. А он вообще со всеми мало общается. Он такой человек, ему трудно общаться. Вы об этом знаете? Ну вот вы такие люди, но надо видеть лучшее в человеке. Это другое уже. Если нет сил, значит есть природа, добрые люди, лекции, молитвы. Надо собирать силы, копить силы, значит. А? Вот смотрите, вам достаточно просто понять, что у вас очень разумные дети. Они все слушают лекции, хотя и очень маленькие. Этого достаточно, чтобы ваше сердце возрадовалось, и вы обрели мир и покой в своем сердце. Это необычная ситуация на лекции. Сидят трое детей, слушают мои лекции рядом со своей мамой. Все очень маленькие. Согласитесь? Это же круто. Вам легче стало сейчас? Знаете, почему ей легче стало? Она увидела ту реальность, которую она не хотела видеть. Понимаете, если человек концентрируется только на плохом, он теряет себя. Это тема сегодняшней лекции. Замечательно. Как раз повод начать лекцию, да? А то он так ответ на вопрос один. Ладно, спасибо вам всем, что пришли. Страшно ведь? Надо понять, что инфекция сама по себе размножается в организме в результате того, что есть склонность к каким-то воспалительным процессам в дыхательных путях. Эта склонность возникает, согласно Аюрведе, древней медицине, в результате непереваренной пищи. Понимаете? То есть, другими словами, если человек наелся на ночь, допустим, мучного или торта там какого-то, да, он рано утром встает, у него заложено горло, даже если он не болеет ничем. И если он потом пошел на работу и в это время ему попадает вирус, он с удовольствием будет размножаться в организме. То есть сам по себе вирус, понимаете, сильный. Это значит, что он так и так может человека ломать даже здорового. То есть это сильный вирус. Но видите, в основном большинство людей все-таки вирусоносители. Означает, что он не всех ломает. Но кого он ломает? Вот люди, у которых недостаточно движения. Раз. Запомнили? Мало двигаетесь, будет ломать. Потому что кровообращение. Двигается человек, у него активизируется кровообращение. И активность, возможность организма преодолевать вирусную инфекцию колоссально возрастает в результате движения. Второе. Закаливание или организм как бы встряхивается. Вот когда человек холодным душем обливается, у него происходит активизация ресурсов, жизненных сил в организме. Понимаете, это тоже мощный, действенный способ давать себе возможность, шанс, если, допустим, вы инфицируетесь, переносить это не сильно. Очень важно, самое главное, это регулировать себя в питании, особенно утром и вечером. Когда солнце в зените, можно хорошо покушать. Но когда солнце садится, пищеварение у человека сильно ослабляется. Это означает сильно сладкую пищу, мучную пищу, там, тяжелую любую пищу, там, жареную, там, соленую, ну, то есть с сильными яркими вкусами. И эту пищу не надо есть на ночь и не надо сильно наедаться. На ночь можно есть легкую пищу, это тушеные овощи, фрукты. Вот овощи и фрукты – это самая легкая пища. Зелень еще легче. Вот легкую пищу можно есть утром и вечером. Но надо вообще стараться не сильно объедаться утром и вечером. Это является колоссальным вещью. Я когда на фестивале «Благость» людям говорю, вот знаете, вот давайте проэкспериментируем. Вам хочется покушать, а мы всегда оставляем пищу в столовой. Там кто хочет, тут ест, приходит. У нас нет ограничений. И я людям говорю, покушали вечером, утром ждите простуды. Почему? Потому что человек встает, у него уже заложено горло, нос. Понимаете, если там какие-то вирусы есть, и бактерии есть, бывает же бактериальная простуда, не только вирусная. У нас стафилококки, стрептококки, они нормально живут в организме всегда с нами вместе. Но сладкий вкус, они сладким вкусом питаются, понимаете? Сладкий вкус в крови увеличился, все, стафилококковая и стрептококковая инфекция начали горло поражать, сердце поражать, суставы поражать там и так далее. Кожу там, ну то есть везде, где она действует. Понятно, да? Если говорить о стафилококковой инфекции, стрептококк, то есть такие, это чистотел. Кожа, допустим, чистотел подорожник. Вот стафилококковая, стрептококковая инфекция, чистотел подорожник, до свидания сразу, быстро действует. Куркума есть такая специя индийская. Она и вирус, вот этот коронавирус подавает, и подавляет стафилококковую, стрептококковую инфекцию, которая часто становится причиной смерти. Именно пневмония. Вот эти средства надо использовать, пищу и так далее. Есть один мальчик в Индии, не знаю, что это за человек, он предсказал эту коронавирусную инфекцию. И во втором видео он рассказывал, что надо натирать руки куркумой, для того, чтобы не болеть этой инфекцией. Это то же самое, что я вам говорю, только по-индийски. Ну, то есть у нас никто не будет в куркуме ходить, это страшно. Но там можно, там такая культура. Вот, у нас повязочки. Свежий воздух, вот маски, допустим, они, это хорошо, чтобы не заболеть, но нехорошо насчет иммунитета. Когда человек постоянно в маске, он дышит через маску, у него ослабляется иммунитет, потому что для того, чтобы иммунитет был сильным, нужно дышать свежим воздухом. Поэтому очень важно, особенно в хвойных пространствах. Вот хвойный лес, хвоя убивает вирусы, понимаете, хвоя, поэтому хвойный воздух. Если есть рядом хвойные деревья, ходить гулять, зарядку делать в парке. Понимаете, вот это все называется профилактика. И эта профилактика оказывает колоссальную пользу. Если человек, допустим, полный, склонен вот к тому, чтобы умереть от этого коронавируса, просто лишний вес, будет длительно ходить непрерывно, он не умрет и не заболеет. Понимаете, длительная ходьба. И еще очень важно знать, что когда человек подавлен, у него ослабляются всегда защитные силы и иммунитет, а когда человек приподнят и в хорошем настроении, усиливается. И когда вирус попадает в тело, он первое, что делает, он делает человека подавленным и гиподинамичным. А в это время, наоборот, надо активизироваться, нужно движение и хорошее настроение для того, чтобы его победить. И обязательно вот эти все средства, которые сказал, пить имбирный чай, куркуму бросать в пищу, лавровый лист бросать в пищу. Это все, что очень сильно помогает. Иголки сосны заваривать. Услышали меня? А теперь подтверждение из советских песен по поводу мероприятий, по поводу настроения. Обращаемся к нашему любимому. Это все знают. А вот еще одна песенка, которую многие не знают. Но она очень важна именно в настроении. Понять, какое настроение использовать в этом случае таких болезней. Как правильно настраиваться. Это тоже очень важно. Потому что если мы будем настраиваться неправильно, то невозможно вылечиться от вирусной инфекции. Мне просто немножко светило, и все, сейчас еще. Тоже Высоцкий. Интересно, что как бы все уже пройдено, оказывается. У нас все было уже в России, вот это все уже было. Но почему-то мы забыли. Так бывает. То есть надо учиться оптимизму, силе, надо взять себя в руки, не надо ничего бояться. Депрессия, страх – это все результат того, что мы сдались, согласились. Болезнь сильная, она косит народ очень сильно. То есть нам сейчас через меня прошло около 500 человек. Ко мне пишут друзья, кто заболел, знакомые, друзья друзей. Я согласился всем помогать просто так, бескорыстно. То есть у нас есть там сбор каких-то компонентов вот этих для повязок, которые человек не может купить сбор, он в другой стране где-то. Мы высылаем ему рецепт, он сам делает, ставит и вылечивается. Но все эти люди выполняют рекомендации. Молитва, здоровый образ жизни, правильное питание, зарядка, свежий воздух, закаливание. Иначе шансов нет просто. Человек должен побеждать судьбу сам, не надо верить в какие-то повязки. Нужно учиться жить правильно. Но это тоже надо. Защита нужна, тоже это хорошо. Итак. Мы тему эту закрыли. Движемся дальше. Сегодня мы с вами будем систематически изучать эту тему. Мы поговорим о достижении цели в целом сегодня. Достижении цели. Зачем мы говорим? Потому что сейчас у всех цели рушатся. Сейчас такое время у всех людей на Земле, потому что идет сильное препятствие. Люди страдают из-за того, что на них давит время. Иногда человеку давит время на что-то одно всю жизнь, допустим. Кому-то не везет с семьей, кому-то не везет в деятельности, кому-то со здоровьем. Везде, у каждого человека на что-то давит. Понимаете, есть несколько направлений судьбы. Одно направление – это здоровье. Есть люди, которым очень трудно поддерживать здоровье в целом. Есть люди, у которых очень трудно с личной жизнью, но с остальным легко. Вот, допустим, человека со здоровьем тяжело, а с остальным легко. Есть люди, у которых тяжело со здоровьем, ой, с личной жизнью, а с остальным легко. Есть люди, у которых тяжело с работой, с остальным легко. Понимаете? И там, где тяжело, там находится основное влияние судьбы, и там находится основное препятствие для развития человека. Через именно эту зону его будет бить судьба. Если ему будет плохо, этому человеку, то будет там плохо прежде всего. Вот, допустим, плохой период начался, его будет гасить в том месте, где у него засада. А засада обязательно где-то у человека есть. Невозможно родиться на этой земле. То есть люди, у которых нет засады, они рождаются в раю. Понимаете, мы разделились здесь, потому что здесь так положено. Здесь мы все сдаем экзамены. Мы находимся на испытательном сроке. Мы испытуемые здесь. И поэтому у нас где-то будет засада обязательно. Что такое целеустремленность? Это значит, что человек хочет не зря прожить свою жизнь. Потому что у каждого человека есть сердце что-то, для чего он живет. Понимаете, и это что-то бывает разным. Допустим, у женщин в основном целью жизни является любовь, гармония. То есть женское рождение предназначено для любви. Поэтому для женщины часто целью жизни является воспитание детей, которые могут, ну, как бы, вот, любовь отдать своим детям, чтобы они выросли хорошими людьми. Или помочь мужу, допустим, для того, чтобы он был развитым и сильным. Или в целом помочь людям. Бывают развитые женщины, лидеры по природе. Они хотят свою женскую силу и любовь отдать вообще человечеству. В целом такие, как мать Тереза, допустим. Мужчина вкладывает свою силу в свое личное развитие. Женщина тоже вкладывает свои силы в личное развитие. Но мужчина достигает достижений в жизни, а женщина достигает гармонии. Вы понимаете разницу? То есть достижение женщины – это любовь, а достижение мужчины – это успех. Это разные сферы, но в целом каждый человек должен жить для победы. Ну, то есть цель человеческой жизни – это победа. Вот, допустим, женщина спросила меня, задала вопрос, как мне достичь гармонии в отношениях с мужем? Я ей ответил, что надо понять, что есть стадии успеха. Вот, допустим, ваша цель – достичь гармонии в отношениях с мужем. Это хорошая цель. Любовь – это высшая цель человеческой жизни вообще. Любовь к Богу. И мы в отношениях с людьми идем к этой цели. Любовь – это хорошая цель. Но есть стадии. И я сейчас вам эти стадии перечислю. Вот, то есть вы не дойдете до последней стадии, не пройдя первую. Есть стадии. И первая стадия, я назвал эти стадии. Первая стадия – вера в свои силы. Вторая стадия – изучение своего предназначения, своей миссии. Третья стадия – социальное развитие. Четвертая стадия – развитие целеустремленности, решимости и терпения. Ну вот, когда человек прошел все эти четыре стадии, он уже имеет право на успех. Ну, то есть он имеет право на то, чтобы получить свою цель, она придет к нему. Но, понимаете, мы не можем перепрыгивать через эти стадии. И надо через них идти последовательно. Итак, первая стадия – вера в свои силы. И самое первое в этой стадии, как ни странно, это укрепление здоровья. Если человек болен, он не может быть успешным. Причем, понимаете, инвалидность не является болезнью, согласно древней медицине. Вот, допустим, у человека, он обездвижен, он болен или нет? Как определить? Если человек жизнерадостен, он активен, он может длительное движение совершать, он может действовать, быть активным. Вот, допустим, есть, допустим, хоккей, Для инвалидов, да, они там на этих, на колясках катаются и побеждают. Это больные люди или здоровые? Это здоровые люди, согласно Аюрведе, потому что здоровым человеком, а можете кто-то убрать вот эти цветы, вот поставить чуть подальше, и вот эти тоже, потому что люди меня не видят. Конечно, цветы это красиво, но самое красивое, вот так вот их просто подвинуть, вот так, да. Самое красивое это люди. Если не видно людей за цветами, то тогда все пропало. Ага, спасибо большое. Итак, здоровье – это основной ресурс для того, чтобы достигать цели, потому что энергия в нас ведет двух направлений. Первое направление – это поддержание жизни. Вы понимаете, если страдает поддержание жизни, то ну, человеческая психика, человеческие ресурсы не будет тратить силы на достижение. Понимаете, вот страдает само поддержание жизни. Зачем нужны достижения, если ты теряешь саму жизнь? Нет жизни, нет достижений. Поэтому организм так устроен, и все у нас так устроено, что если не хватает здоровья, то все пойдет туда. Никакого успеха в жизни не будет. Для того, чтобы был успех, человек сначала должен вырваться за пределы поддержания своего здоровья. Вот жизнь в рамках поддержания своего здоровья протекает у тех людей, которые не знают, откуда здоровье берется. Мои дорогие друзья, тысячу раз вам говорил, здоровье берется от двух вещей всего. Это контакт с природой активный и режим дня, что тоже можно назвать контактом природы. Потому что, когда человек рано встает, он что делает? Он синхронизирует себя с энергией Солнца. Потому что, когда Солнце поднимается, что происходит? У нас активизируется иммунитет, активизируется пищеварение, активизируется оптимизм, вот эта психическая функция способности достигать цели, она активизируется рано утром, не просто утром, а рано утром. И причем следует знать, что существует такое время, оно описано в Ведах, с 4 часов утра до 6. Это время для тех, кто хочет достигать победы. Кто встает позже, он уже не может достигать победы, потому что он прозевал. Ну, то есть время оптимистов – это раннее время, утреннее, а не позднее. Если человек встает поздно, он не может быть оптимистом или победителем. Оптимист означает тот, кто верит в лучшее. Во сколько встает? 5. А раньше во сколько вставали? Раньше в 4, теперь встать, в 5 встают. Значит, все будет хорошо у вас. Ну, то есть это уже критерий. Если, вот смотрите, есть желание жить, есть желание умереть. Если человек лежит такой, думает, ну сегодня отдохну. Это уже не оптимист. И он встает позже, он говорит, ну сегодня в 7. Отдохну просто. Дальше он встает, у него тяжелая голова, он ругается с близкими людьми. Вот допустим, вы поехали в отпуск. Ну что в отпуске же, что вот я как... Я что, сумасшедший, что ли, вставать в отпуске в 5 утра? Встаете поздно, значит, ругаетесь с мужем, ругаетесь с детьми, пошли на солнце, солнце уже становится враждебным, оно вас перегружает, дальше все как бы сгорело. Понимаете, то есть вы получаете от отдыха один медицинское слово. Вот, поэтому, понимаете... Чтобы отдых был хорошим, надо рано вставать, вот, чтобы выспаться. Луна дает человеку сон. Вот что такое сон? Это энергия Луны. Вот что такое, вот человек вечер приходит, его расслабляет такой. Это энергия Луны. Бодрит энергия Солнца. Понимаете, надо понять, что с нами что-то делают здесь. Мы не сами по себе. Ну, то есть, если энергия Солнца, она бодрит, утром приходит, раннее утро. Первое, что мы слышим, если в деревне живем, что мы слышим? Три часа утра, да? Значит, солнце уже, оно во сколько начинает восходить солнце? 12 часов ночи уже, оно начинает подниматься потихоньку, да? И в это время у нас поднимается тонус, поднимается энергия, но наступает время, когда уже идет пробуждение, время пробуждения. То есть 3 часа утра это уже начинается пробуждение. Мы еще можем поспать в это время. Просто с 3 где-то до 4:30 это время глубоких реализаций в жизни. Человек может лежать, допустим, он глубоко не спит, но в это время, если он настроен очень глубоко, он может что-то понять в своей жизни важное и ценное в это время. То есть глубокие реализации. А можно, допустим, встать в 4 утра и начать молитву. И в это время у тебя, в этой утренней молитве, у тебя все станет ясно, понимаете, в жизни. Ты все поймешь, если ты вот в это время будешь молиться еще. Потому что утреннее, раннее утреннее время предназначено только для молитвы. Для глубоких реализаций в жизни. Итак, укрепление здоровья. Смотрите, есть 3 источника успеха. 3 источника. Это 3 вида психической силы в человеке. Они все связаны с энергиями. Есть 3 энергии. Есть энергия солнца, есть энергия воздуха, есть энергия воды. Вот 3 эти типа энергии, они являются источниками успеха для человека. Что значит успешно? Это значит, что человек очень сильно всасывает эти энергии в себя и сильно отдает. Вот, допустим, энергия воды. Что это такое? Вот, допустим, вы с человеком говорите, а он вообще не расстраивается. Он по-доброму и по-доброму с вами. Вы уже 10 раз его подстрекли, уже обидели, а он по-доброму. Что это значит? Это значит, что у него на тонком плане, на психическом плане сильный контакт с энергией воды. Что увеличивает контакт с энергией воды? Статические упражнения увеличивают контакт с энергией воды. И пребывание в воде, соответственно. Ну, то есть ты контактируешь с водой или не двигаешься. Вот эти 2 силы дают тебе возможность быть добрым, или терпеливым, или спокойным, или стрессоустойчивым, как хотите это называть. То есть способность принимать. Человек, вода дает объединяющая сила, она все объединяет. Способность принимать. Доброта. Вторая сила, которая дает успех, это энергия воздуха. Означает длительное непрерывное движение. Длительное непрерывное движение. Понимаете, когда человек двигается длительно и непрерывно, у него появляется волевой фактор усиленный. У него способность появляется заставить себя что-то делать или не бросать что-то делать. Заставить, тут нужно заставить себя. Это волевой фактор, это энергия воздуха. Все, просто энергия, которая должна сильно двигаться внутри человека. Это просто физика. Человек говорит, ну что такое, что мне с тобой сделать, как мне, какое внушение, ну какое, что мне себе сказать, чтобы заставить себя пойти на работу, допустим. Понимаете, часто мы на психику переводим то, что является не психикой вообще. Для того, чтобы тебе пойти на работу, тебе надо научиться бегать длительно или ходить. Когда-то в течение недели. Если ты это будешь делать непрерывно, то у тебя волевой фактор включится в организме, и ты можешь легко себя заставлять на работу идти, потому что у тебя энергия воздуха в организме будет двигаться. А также хорошо гулять на свежем воздухе и радоваться ему, а не в это время болтать по мобильнику или ругаться с кем-то. Когда ты гуляешь на свежем воздухе и радуешься, значит ты получаешь этот свежий воздух. А если ты занимаешься чем-то другим, значит ты получаешь комбинацию из 3 пальцев. Ну и, конечно же, это в советских песнях все это у нас есть. Далее. Ну, то есть сначала все начинается со здоровья. Понимаете, и 3 энергия, которая дает человеку силу, это энергия оптимизма, которая берется от солнца или от поста. Когда человек постится, он нагревается. Солнечным становится, жизнерадостным. Когда человек обжирается, он становится пессимистом. Когда человек постится, не ест, он становится, он так злится, конечно, пока не ест. Но он почему злится? Потому что он неправильно настроен. Люди, которые привыкают к посту, они становятся жизнерадостными. Они способными становятся питаться солнцем. Понимаете, солнцееды есть такие, да? Они ничего не жрут, на солнце находятся. Я к вас к этому не призываю. Я говорю о том, что когда человек постится на воде, он может достигнуть вот этого чувства легкости внутри. Ему хочется видеть хорошее. Вот кто из вас постился, это знаешь. Выходишь на улицу, чувствуешь природу. Вот знаете, иногда вот в Москве живешь особенно, отшибает. Ты идешь по природе, что-то нет природы. Птицы поют, не чувствую птичьи. Это значит, надо попоститься. Вот когда человек постится, он выходит на улицу, Господи, как хорошо. Замечали? Это означает, что вы начинаете контактировать с энергией оптимизма. Это и есть энергия солнца. Солнце. Радость, слово радость. Ра означает солнце на древних языках, на многих. Дасть означает дарить. Солнце – это то, что дает радость. Солнечная сила. Или оптимизм. Берется от раннего вставания, поста на воде и контакта с солнцем правильно. Из радости людям тоже. Вот человек улыбается, можно две эмоции испытать. Одна эмоция, что это он улыбается. А вторая эмоция, вместе с ним улыбаться. Понимаете, вот когда вместе с ним, это значит, что вы принимаете солнце в свою жизнь и успех тоже. И доброта – это успех. Если ты по-доброму себя ведешь, вот, допустим, дипломату нужна сильно доброта. Вот он, допустим, его там все клеймят, мы с вашей страной там воевать будем, а он по-доброму, да нормально, все, мы вас любим. И просто дипломат представляет страну целую. Если он по-доброму себя ведет, все успокаиваются, войны не будет. Успех? Успех. Войны нет, значит, люди будут спасены. Это успех. По-доброму не означает, что он себе подыгрывает. Он может говорить правду, но по-доброму. Дипломат, сила доброты – это сила воды. Теперь сила оптимизма – это сила солнца. Есть еще сила воли. Воля означает не сгибаться, не сдаваться, идти вперед. Сила воли – что это такое? Вирус. Когда закончится эпидемия? Пока не повернешь, не разберешься. То есть живем дальше и радостно. И не бубним. Нужны силы для этого. Мы говорим о силах сейчас. Итак, первое – это укрепление здоровья. Когда здоровье становится нормальным, первым признаком этого становится возможность соблюдать режим дня. Соблюдение режима дня означает, что человек может противостоять силе времени. Потому что сила времени, когда гасит человек, как определить, что у меня плохой период в жизни начался? Это можно определить только если ты соблюдаешь режим дня. То есть соблюдать режим дня означает жить в ногу со временем. То есть надо вставать утром рано. Зачем? Чтобы синхронизироваться с энергией солнца, чтобы она в тебя вложила столько, сколько надо, не меньше. Зачем рано ложиться? Для того, чтобы тебя энергия Луны вложила столько, сколько надо. Потому что если ты ложишься рано и встаешь рано, ты таким образом становишься эффективным в жизни. Вот для этого нужен режим дня, не для того, что доктор прописал. Понимаете? То есть Сначала человек копит здоровье, от природы берет, от матери он сосет сисю, от матери, а потом уже дальше живет. Понимаете? То есть ребенок сначала только сосет сисю, он больше ничего не делает. И спит, он копит силы. А потом начинает жить, смотреть, улыбаться там и так далее. И так сначала мы берем силы от природы, но дальше мы начинаем синхронизироваться с энергией времени, иначе успеха не будет. Допустим, человек поздно встает, поздно ложится спать, он теряет силы. Он встает с квадратной головой, означает опять все в здоровье энергия пойдет. Он не будет успешным, потому что нет запаса энергии. Понимаете? Или, допустим, он поздно встает, то же самое, нет оптимизма, нет силы быть успешным. Поэтому время, контакт, ну то есть синхронизация с временем, это следующий шаг после здорового образа жизни, после здоровья, режим дня, соблюдение режима дня и питания в том числе. Режима всего. С временем шагать. Итак, это вторая стадия, мы движемся вперед. Это все вера в свои силы. Это первый период победы над судьбой, который невозможно избежать, это надо пройти. Следующий шаг — это доводить до конца любое начинание или опыт маленьких побед. Если что-то начал делать, сделай. Это очень важно, потому что дальше, когда человек вот смог быть здоровым и эффективным, то есть он уже режим дня соблюдает, как знать, тайм-менеджмент есть. Вот в тайм, всем этим преподавателям тайм-менеджера я бы советовал начинать не с того, чтобы записывать и выполнять, потому что для этого нужны силы. Надо начинать с того, чтобы вовремя вставать и вовремя ложиться спать, вот по тайм-менеджменту. Это самое первое, что надо всем знать. Тем, кто преподает тайм-менеджмент, это нужен, тайм-менеджмент для успеха нужен. Но главное в нем – это скопить силы, потому что делать все вовремя очень трудно, для этого нужны силы. Итак, доводить до любое начинание до конца, все делать, все доделывать, означает есть силы. Что к чему это приводит? Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы у тебя появился опыт доверия самому себе. Большинство людей живут с опытом неудачи. Вот, допустим, нас заперли в коронавирусных квартирах, в своих квартирах, запер коронавирус нас. Он взял просто эту энергию времени, надавила на землю и всем сказала: сидеть в квартирах! И все раз, ну, деваться некуда, так же действует судьба, и нам сказали: штрафовать будем, если выйдете. Хорошо, сидим в квартирах. Ну, кто-то в домах своих сидит, кому повезло больше, судьба лучше. Там уже как-то можно по огороду походить. Кто-то прямо в своей квартире, а кто-то в малосемейке, еще хуже. Там вообще жесть. Сидеть в комнате получается, а не в квартире. Но что в квартире есть? Что? Блин, окно, а не телевизор. Окно в квартире есть. То есть, если вы сидите в квартире, значит нужно чем пользоваться? Окном. То есть надо в окошечко высовываться, улыбаться всем. Ну, по беговой дорожке бегать, там, зарядку научиться делать в замкнутом пространстве. Вот я из-за того, что езжу, я научился, у меня такая зарядка есть, которую на 2 квадратных метрах можно сделать. Вот так вот устать, понимаете, там. Тот же самый бег на месте бывает, там, не только вдаль. Понимаете, отжимания, приседания там. И много-много других разных упражнений, которые можно делать в замкнутом пространстве. Но самое главное, надо понять, что в замкнутом пространстве надо научиться активно и радостно жить. А вот это вот непросто. И надо научиться еще быть с природой. То есть постоянно свежий воздух глотать, и окно открывать, проветривать. На балкончик выходить, если есть балкончик. Вообще супер жить на этом балкончике, понимаете, если вы вас заперли в квартире. Но сейчас, слава богу, всех выпустили. Я говорю, а если выпустили тогда в парк, не надо бояться, у вас же повязки есть, все вперед. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что надо вырваться, ну, то, что мы соблюдаем, правила, это хорошо. Но если правило говорит «умри», то его соблюдать не надо. Понимаете? То есть человек должен понять, что если его заперли в квартире, он должен там не умирать сидеть, а он должен вложить свои силы в то, чтобы научиться жить по-другому. Это другой опыт жизни. Это опыт, ну, получают те, кто сидят в тюрьме. Я общался с такими людьми. Вот человек находится в запертом пространстве, и у него два раза, два варианта. Или сгнить, или жить. Понимаете? Если человек не гниет, а начинает молиться там, работать над собой в тюрьме, то есть он что-то делает. Если есть люди вокруг, он им помогает. Вот даже если это уголовники, там, они сначала ему по морде бьют, а потом начинают уважать. Вот, понимаете, то есть у меня есть такой знакомый, который так сидел в тюрьме. Он попал в тюрьму, но он там жил здоровым образом жизни. В результате ему два раза располовинили срок, и из 4 лет он просидел меньше 1 года, и его выпустили. Потому что, ну, не тюремный он человек, понимаете, он хороший человек. Он всем помогал, о всех заботился, это отдельная песня. Но, понимаете, нас всех заперли в тюрьму во время коронавируса. Для чего я вам это все рассказываю? Для того, чтобы в этот момент надо научиться жить заново. Понимаете, жить в квартире, не выходя. А это другая, другой вид жизни, который колоссально потом поможет. Понимаете, это не то, что это вид жизни, который потерян. Это вид жизни, который мобилизует человека, дает возможность пересмотреть свою жизнь, дает возможность сосредоточиться на молитве, на изучении иностранных языков, на зарядке, на чем хочешь, понимаете? То есть это другая жизнь, в которой тебя освободили от всех дел. Ты имеешь право распоряжаться своим временем. Понимаете? Ну, если тебя совсем там уже закрыли, там, работы нет или что прочее. Я говорю об этом сейчас. Это не значит, что тебе надо напиться, умереть там и обожраться, и смотреть, что такое телевизор. Вот, вот напишите, возьмите табличку, сделайте, и поставьте на телевизоре сверху. На телевизоре или на компьютере. Я не говорю сейчас, что вы работаете на компьютере там. Я говорю о просмотре по кабельному телевидению, там вот этого всякого, это, дефектива всяких там, всего этого прочего. Над компьютером повесьте или над телевизором табличку «Моя потерянная жизнь». Ну вот сколько вы там сидите, столько вы ее потеряли. Потому что они за вас там живут. Понимаете, один человек живет сам, а другой живет не своей жизнью, смотрит, как другие живут. Если вы смотрите, как другие живут, ваша жизнь потеряна. Поэтому, как бы, я не против этого всего. Можно иногда что-то посмотреть, когда сил нет уже. Нет сил? Ну, посмотрите. Но если у вас вообще никогда нет сил, значит, образ жизни неправильный. Если заперли в телевизоре, в доме, это не значит, что весь день надо телевизор смотреть. Нужно делать зарядку, молиться и так далее. Много-много дел есть. Это называется внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь. Итак, доводить до конца любое начинание. Опыт маленьких побед. Для чего нужно? Для того, чтобы сформировать правильное отношение к себе. Каждый человек – это победитель своей судьбы. Те, кто не победители своей судьбы, не получают человеческое рождение. Человеческое рождение – это подарок. Понимаете, есть много других форм жизни, где нет разума. Разум означает победа над своей судьбой. Запомните, разум дан только для победы над своей судьбой. Нет другой причины, почему живое существо разумную форму тела получило. Разум означает победа над судьбой. Ничего больше другого не означает. Разум – это возможность побеждать, означает быть успешным. Просто успех для человека всегда воспринимается в силу его возможностей. Для кого-то кажется, что успех – это научиться хорошие деньги получать на работе. А для другого человека успех означает достичь высшей цели жизни – любви к Богу. Все зависит от развитости, понимаете? Люди, и каждый на своем уровне должен стремиться к успеху. Допустим, ты хочешь достичь любви к Богу, а ты даже не можешь себя заставить встать с постели и отказаться от вредных привычек. Значит, ты себе что-то вдруг придумал, ты не способен такую цель выполнить. Двигайся постепенно, развивайся. Итак, человек должен доводить до конца маленькие сначала дела, потому что на маленьких делах формируется чувство собственного достоинства человека, его способность ценить себя как разумное существо. Вот я смог это сделать, значит, еще что-то смогу. Опыт маленьких побед очень колоссальную вещь играет в жизни. Я сейчас вам приведу пример, простой. На своей жизни вы как бы поймете, о чем речь для себя. У меня бывает, сейчас уже так не бывает, потому что я 5 месяцев сижу дома, живу внутренней жизнью. А до этого, это самое лучшее время в моей жизни, кстати. Я очень благодарен этому коронованному вирусу за то, что он дал мне такую возможность. То есть до этого я просто умирал в самолетах, понимаете, ездил, лекции читал. А сейчас 5 месяцев я работаю над собой, молюсь, купаюсь в ручье, там, делаю зарядку. Я нормально выгляжу, как? Чувствую себя отлично, помолодел за 5 месяцев. Вот. Каждый может стать моложе, если ветра веселого отлипнуть. Каждый может стать. То есть нужно время отдыха, отпуска проводить правильно. Итак, когда я летал на самолетах, то было время, когда не было сил, а надо было давать знания людям, читать лекции и совершать аскезы для этого. Я делаю очень такую жесткую статику. У меня 4 статических упражнения, которые я делаю за 2,5 часа. Понимаете, это очень долго каждое упражнение, по 40 минут. Я там стою на шее, поза березки, там вперед сгибаюсь, мостик делаю, на голове стою. Вот такие упражнения. Допустим, я делаю какое-то упражнение. Но здоровья и сил его делать нет. И я говорю себе, я не делаю все упражнение. Или вообще, я эту 2,5 часа йогу я не делаю. Я себе говорю, я делаю каждое упражнение понемногу. И я встаю в позу березки, встаю. И мне надо стоять 40 минут, долго. Не 40, поменьше, 30, наверное. Я точно не засекал. И я делаю это упражнение. Как я себе говорю? У меня есть опыт маленьких побед. Я себе говорю, ты можешь простоять минуту? Ответ внутри. 30 нереально, не могу. Минуту можешь? Могу. Все, минуту стоим. Еще можешь минуту? Могу. Еще минуту. Еще можешь? Вроде не умираю. Еще минуту. Итак, 30 минут. Следующее упражнение. Нет, следующее упражнение также невозможно. Хорошо, просто начать можешь? Могу. И так далее. И так полностью весь цикл. Потом просто все взрывается внутри. Ты встаешь, и у тебя ты полон сил, опять можешь читать лекцию, у тебя есть возможность побеждать судьбу. Понимаете, о чем я говорю? Это опыт маленьких побед. Допустим, бежишь тоже, когда я бегаю длительные дистанции, по 17 километров, по 16. Это нужно для здоровья. Это другая тема. Но понимаете, когда ты очень устал из перелета, то ты не можешь пробежать даже 100 метров. 50 можешь? Могу. 50 метров бежим. Еще можешь 50? Еще могу. 50. Еще можешь 50? Еще 50. И так далее. Понимаете, это очень ценное знание. Попытайтесь его понять. На таком опыте маленьких побед человек может все что угодно сделать. Допустим, экзамены сдать не могу в институт. Можешь прочитать один вопрос? Могу. А выучить его можешь? Могу. А этот теперь вопрос можешь? Могу. И так далее. Все не могу выучить, а один вопрос могу. Это называется опыт маленьких побед. А почему ты можешь один вопрос? А потому что есть этот опыт. Маленькие победы я могу побеждать, большие не могу. Понятно, да? Опыт маленьких побед дает возможность победить себя всего полностью, и не нужен опыт больших побед. Не надо себя настраивать на длительный срок. Допустим, если я себе скажу, бегу 16 километров, это туго очень. А бегу километр, вообще комфортно очень. Потом дальше пробегу километр, дальше посмотрим. Иногда бывает, иногда, когда я не могу бежать совсем больше. Ну хорошо, не можешь, ничего страшного. Мы же решили километр бежать. Но обычно после километра еще могу чуть-чуть побежать. Ну тогда бежим еще. Понятно, да? Не надо свою силу воли сразу напрягать на весь промежуток. Это все равно, что прыгать на 9-й этаж сразу. Мы же не прыгаем на 9-й этаж. Можешь на одну ступеньку, в подъезд можешь зайти? Могу. На одну ступеньку можешь встать? Могу. На следующую можешь? Могу. На следующую можешь? Могу. И вот так потихоньку до 9-го этажа. Так человек должен жить. Вот не могу с этим мужиком жить, допустим, да? Я его не выношу. Ну хорошо, ты вообще как бы в целом не можешь с ним жить. Ну можешь ему улыбнуться, допустим? Могу. Можешь ему доброе слово сказать? Могу. Вот это сделай сейчас. А она вообще как бы сможет с ним жить? Об этом не думай просто. Понимаете, это называется успешный, как человек действует. Он вот так действует. Ты можешь эту войну всю Великую Отечественную пройти, победить? Нет. А можешь сейчас вот гранату бросить? Могу. Бросай. Понимаете, да? Ну, то есть, вот это мышление, оно очень колоссально помогает жизни. Но его надо тоже достигнуть, потому что большинство людей не доделывает до конца маленькое дело. И это очень плохо. Это портит всю жизнь. Не позволяйте себе не доделать маленькое дело. Один человек подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, я хочу научиться 2 часа молиться. Я говорю: а сколько ты молился вообще в своей жизни? Он говорит: максимум 15 минут. Я говорю: молимся 16 минут. Но каждый день. 16 это ерунда. Я говорю: вот так и будем делать. Он говорит: а почему? Я говорю: потому что ты понял, что это ерунда для тебя. Значит, так и делай, но каждый день. Не 2 часа, 16 минут. Это значит, что придет время, и ты будешь 17 минут молиться. А потом 18. И ты идешь правильным путем. Правильный путь — это путь маленьких побед. Запомнили? Все. Это очень важно знать. Это принцип. Научился что-то делать — не сдавайся, не отступай, делай это. Но все состоит из маленьких побед. Вот первый раздел, который мы прошли с вами, это вера в свои силы. Если будем делать 3 эти вещи последовательно, первая вещь — укрепление здоровья, означает изучение, что такое контакт с природой и что такое движение на природе, что такое радость на природе. То есть я много об этом говорю, слушайте лекции, изучайте, это большая тема. Научитесь, следующий шаг — режим дня. Это означает синхронизация себя с успешной энергией времени. Вот на нас время действует, там есть энергия успеха в нем. Что это за энергия? Вот рано встал — хватаешь энергию успеха. Вовремя спать легче, лег — хватаешь энергию успеха. Поел — до 2 часов дня обед свой. Не позже, а до двух. Хватаешь энергию успеха. Потому что позже, если пообедал плотно, уже не переваривается так, как надо. Уже все. То есть солнце садится, силы для пищеварения нет. Ты уже успех не схватил. Ты схватил что-то другое. И будешь потом из-за этого с коронованным вирусом иметь дело. Следующая стадия называется изучение своего предназначения, своей миссии. Это значит, что ты уже научился чуть-чуть побеждать. Теперь изучай себя. Вот кто ты такой? Есть мужчина, есть женщина, допустим. Это кардинальное отличие. Женщина, у нее суть жизни в гармонии и любви. Это цель ее жизни вообще в целом. Есть направления разные. Есть 3 энергии души. Ну, начнем с этого. 3 у души, 3 энергии всего. Первая энергия — это вечности. Вот это чья энергия вообще? Кто больше хочет жить, мужчина или женщина? Одинаково, да? Женщины хотели сказать, что женщины больше хотят жить. Ну, поскромничали. Все одинаково хотят жить. И мужчины, и женщины. Мужчина жертвует ради жены и детей свою жизнь, а женщина жертвует ради детей, тоже может пожертвовать свою жизнь. Все одинаково хотят жить, но любовь сильнее жизни всегда. Как? Вот сейчас мы об этом говорим, мы сейчас изучаем свое предназначение. Изучение означает слушание, нужно слушать. Вот вы любите, допустим, задавать вопросы, а слушать тяжело. Я вас понимаю, у меня то же самое. Но сейчас надо слушать. Это аскеза. Итак, у души есть три энергии. Первая энергия вечности, она у всех. Никто не хотел умирать, все хотят жить, и мужчины, и женщины. Значит, это наше общее предназначение. Научиться жить. Не умирать, жить. Побеждать смерть. Для этого мы говорили, укрепление здоровья, режим дня. Дальше, следующее предназначение. То есть первое предназначение человека – это вечность. С временем разобраться надо сначала, научиться жить, быть живым, здоровым научиться надо. А потом дальше идти уже вперед к следующим энергиям души. Две остальные энергии, здесь уже, извините, мы должны разделиться. Ну то есть первое предназначение, то есть следующая энергия – вечность. Душа имеет вечность, энергию вечности. Вторая энергия – это любви. У души есть энергия любви. И третье – это энергия знания. Вечность, любовь, знание. Знание или достижение, или преодоление – это все одно и то же. Знание означает познание. Означает, что человек преодолевает какие-то препятствия. Любовь – совсем другое дело, это гармония, это тоже преодоление препятствий, но в сторону гармонии, в сторону не насилия, а наоборот примирения, понимаете? То есть есть две миссии основные. Вот насилие – это миссия или нет? Насилие нужно в этом мире? Нет. Женщины никогда не согласятся, что оно нужно в этом мире, потому что они женщины. Но если мужчине сказать, ты пойдешь воевать за Родину, воевать означает совершать насилие. Он сказал, пойду, потому что насилие нужно в этом мире. Часто интересно, такие процессы в мире происходят, типа насилие не нужно. Ювенильная юстиция, там всегда детей по головке гладят. Это опасная тенденция. Потому что если нет насилия, нет порядка. Нет порядка, нет жизни. Поэтому есть мужская природа, означает постижение, преодоление, применение силы. Мужчина должен быть сильным, он должен быть храбрым, он должен идти в неизвестность, идти вперед. Идти в неизвестность означает познавать. Процесс познания – это куда идти? В неизвестность. Женщина любит ходить в неизвестность? Нет. Значит, ей процесс познания, по большому счету, не нужен. А что ей нужно женщине? Гармония, любовь, отношения, доброта, нежность, примирение, прощение, сострадание. Это женские энергии. Ну, то есть два типа миссии на этой земле, понимаете? Есть женская миссия, а есть мужская. Теперь сразу возникает вопрос, а что, мужчине не надо быть добрым, не надо быть нежным, не надо быть сострадательным? Нет, это неправильное мышление. Но есть первый шаг, а есть второй в миссии, в предназначении человека. Вот, допустим, первый шаг в женской миссии – это доброта, нежность, гармония и любовь. Всегда. То есть первый шаг в миссии любого человека – это здоровье или отношения с временем. Если ты не можешь разобраться со своим телом, не лезь дальше. Если ты там промчался, он звездой горящей, погиб, охваченный огнем. Понимаете? Не надо погибать, нужно жить. Успех означает жить. Если ты там сгорел на своей работе, ты не герой. Герой – это тот, кто на работе не сгорел. Вот есть, допустим, академик Углов, он оперировал всю жизнь, он поставил рекорд по количеству хирургических операций с точки зрения продолжительности жизни. Он оперировал, по-моему, 90 лет, что ли. Он прожил 104 года. Ну, не 90, ну сколько там, я не знаю, 70. Ну, очень много. Понимаете, он прожил 104 года. Это нормальный успех или нет? Знаете, у меня во дворе жило две собачки. Одна собачка была злая и постоянно охраняла свою пищу. А вторая собачка была добрая. Но она была такая очень волосатая, у нее такую чау-чау мы ее называли. Ну, такая волосатая вся такая. И та злая собачка ее пыталась покусать, а та добрая ее поставляла попу. И та ее за волосы просто, волос очень много, и она не могла ее укусить. Ну, в общем, добрая собачка Конец истории такой. Добрая собачка, она осталась жива, а злая померла. Какая из них более успешная? Кто остался жив, тот и более успешный. Понятно? Ну, то есть, на короткий промежуток времени. Понимаете, многие мои друзья в моем возрасте уже сдают сильно. Ну, то есть, 55 лет, и они уже вижу, что человек стареет. Это неправильный образ жизни. Хоть человек может быть духовно развитым там или успешным в жизни, но если он сдает, значит, он чего-то недопонимает. Понимаете, то есть здоровье — это фундамент успеха, надо в него вкладывать всегда, и это основа, что дает человеку на длительное время быть успешным. Итак, следующее идет разделение. Женщина должна понять, что после здоровья она должна стать женщиной, иначе она успешной не будет. Стать женщиной означает женский позитивизм. Что такое женский позитивизм? Вот мой муж как бы со мной не живет, но он хороший человек. Женщина — это что за человек? Почему женщина лучшая половина человечества? Почему женщина лучшая половина человечества? Есть только... А? Правильно! Женщины любят людей. Женщины любят людей. Поэтому женщинам людей доверяют. Вот если, допустим, преподавательница, а не преподаватель, это хорошо. Если готовит женщина, это хорошо. Если лечит женщина, вот, допустим, человек болеет, женщина-врач, человек чувствует хорошо. Медсестра, женщина, хорошо. Почему? Потому что есть доверие. Женщина — это та, которая любит людей. У нее, естественно, есть сострадание, у нее есть любовь к людям. Она войдет в положение, она как бы... У нее по природе она склонна хорошо относиться к людям. Поэтому женщина — лучшая половина человечества, потому что женщина хорошо относится к людям. Но если женщина не может проявить свою женскую природу, она не может быть матерью для всех, не может хорошо относиться к людям. Хорошо означает позитивно, но по-женски. Позитивность по-женски означает доброта. Что это значит? Видеть в человеке хорошее. Вот я, допустим, жене говорю, иногда жалуюсь, вот этот человек, тот отсел. Она говорит, ты хорошее в нем видишь или нет? Сразу мне. Потому что она женщина, она заточена на это. Я говорю, наверное, нет. Она говорит, говори хорошо о людях, ты же об этом говоришь в лекции. Она мне напоминает все время. Потому что она женщина, на это наточена, для нее это главное. Для меня главное, что он мешает мне достигнуть успеха, потому что я мужчина. Но для нее главное — это отношение. Она говорит, нельзя так говорить о человеке, говори о нем хорошо. Ладно, все, я понял. Женщина. Если женщина не любит людей, она их боится, она на них злится, обижается, не любит людей, она не может быть успешной. Потому что успех женщины находится не в ее красоте, не в том, как она показывает свое тело. Успех женщины находится в ее способности быть матерью. Вот если взять мужчину, допустим, как можно назвать в целом мудрого мужчину, мудрого по отношению к людям? Кем он будет для людей, этот мужчина? Кем? Отцом. Понимаете? Ну, то есть мудрый, успешный мужчина в конце концов становится как отец для всех. Понимаете? Отец означает знание. Так? Он достиг знания. С ним можно посоветоваться, он все знает. Есть защита. У него есть такая сила, которая защищает. Означает отцовская энергия. Мужская сила. Женская сила — это что такое? Мать. Мать означает... Не та, которая дает знания, а та, которая делает так, что ты сам все поймешь. Это называется любовь. Мать — это та, которая поймет тебя. Что такое успешная женщина? Это та, которая способна понять другого человека. В этом заключается успех, а дальше уже он разворачивается на что хочешь. Допустим, ты хочешь быть директором предприятия, но ты женщина, заради Бога. Может быть женщина директором предприятия, да еще лучше, чем мужчина. Потому что, когда женщина, женщине развиться, стать успешной, очень трудно. Потому что есть, как бы, знаете, ломать не строить. Есть действие гармонизирующее, а есть действие сокрушающее. Вот, допустим, что легче, разрезать или зашить? Ну, когда ты хирург. Зашить тяжелее, правда? Разрезать, ну, 2 минуты, нет проблем. Понятно, что разрезать надо правильно, но я просто так вам утрирую, чтобы было понятно. Так вот, запомните, женщина достигает успеха не разрезая, а зашивая. То есть для женщины успех означает гармонизировать все вокруг. И поэтому женщины позже становятся успешными. Им тяжелее достичь, но если они достигли, женщина, которая стала директором завода, правильно, то есть она как мать себя ведет, ей даже не надо никого наказывать, будут наказывать подчиненные. Она легко, без проблем решает все вопросы, потому что она ведет себя как мать, она понимает человека. Допустим, человек провинился, он там проворовался, он приходит к ней, его надо увольнять. Она говорит: я тебя понимаю, ты не можешь не воровать, но пойми и нас. Мы не можем тебя оставить на работе, потому что мы же лишаемся собственности, поэтому мы тебя увольняем. Ведь она наказала человека, хуже не накажешь вообще, она его уволила. Ну как она его уволила? Он уходит и улыбается. А потом приходит, говорит: а я все понял, можно я у вас все-таки буду работать? Она говорит: мы подумаем. Может быть и можно, но только не там, где есть деньги. Потому что там у тебя слабость, ты не можешь с деньгами иметь дело. Там, где нет ответственности с деньгами связанной, может быть, мы тебя возьмем. А в этой зоне ты уже не можешь работать, потому что у тебя как бы есть слабость. То есть она по-доброму к людям относится, и поэтому все ее уважают. Мария Степановна такой человек вообще. Она очень хорошая, почему? Потому что у нее есть сила. Какая сила? Женская. Это сила матери. Как достигается это все? Это достигается с помощью отношений. Отношения означают служение. Начинаем с кухни. Готовить тяжело или легко? Ну, смотря как готовить, Олег Геннадьевич, иногда легко. Жри. От настроения, правильно, от настроения зависит. То есть готовить нормально означает вкладывать что? Женскую энергию, любовь, заботу. Вот зачем нужно мужу, вот я сейчас вам дам миссию приготовления пищи. Если вы ее поймете, женщины, вы будете сильно развитыми. Даже если вы это поймете. Зачем готовить пищу? Ну, самый простой ответ, ну, чтобы жрал. Мои дорогие друзья, я вам сейчас объясню. Вот смотрите, дело в том, чтобы жрал, ее готовить не надо. Можно съесть и сырую. Как сыроеды есть, знаете, они спрашивают, зачем пищу готовить? Я им объясняю, готовят не для того, чтобы жрать вареную. Готовят для того, чтобы вложить в пищу силу, которая изменит судьбу человека. Понимаете, приготовление пищи – это жертва, которую человек производит для того, чтобы поменять человеческую судьбу. Поэтому раньше пища готовилась для того, чтобы менять жизнь людей, а не для того, чтобы он просто поел послаще. Понимаете? То есть этот процесс приготовления пищи означает молитва, вложение сил. И когда женщина готовила, мужчина кушал, и он не проигрывал в войне, потому что она вкладывала в него силу победы. То есть есть победа в действии, а есть победа в благословении. Женщина обладает благословляющей силой, если она ее развивает. Так вот, развитие благословляющей силы начинается с простых вещей. Научись готовить так, чтобы не просто вкусно было, а чтобы в этой пище была молитва, чтобы она была освященной пищей, то есть принятой Богом. Это очень сложный процесс внутренний, и для женщин это правильный путь для развития. Понимаете, то есть женщина готовит, уборка в квартире, это что? Потому что служанки нет. Одна женщина мне, пожалуйста, говорит, я взяла служанку, и она увела мужа. У нас богатая семья, как бы. Почему так произошло? Она говорит, что богатым людям нельзя брать служанок? Я говорю, можно, но только вопрос, чем она будет заниматься. Вот чем нельзя ей давать заниматься? Вот, допустим, нарезать овощи она может, служанка? Может. А готовить на огне может? Нет. Ты должна готовить. А если тебе некогда готовить, тогда хотя бы корми мужа сама. И тогда она никогда твоего мужа не уведет. Всегда заканчивай все процессы. Допустим, служанка постирала, но ты погладь белье с молитвой. И тогда это белье наполнится твоей энергией. Не давай служанке прибирать кровать, допустим, где вы спите. Пускай моет пол. Ну и так далее. То есть есть вещи, которые женщина, как жена, должна делать сама. И она наполняет своей энергией тогда семью. И ничего не теряет в жизни. Я это объяснил, она все поняла. Женский успех означает способность вкладывать. Вот, допустим, есть две силы. Это силы. Две силы на земле есть. Есть женская сила. Вот женщина говорит, у нас нет никакой силы, Олег Геннадьевич. Вы вот в женском теле не жили, но не помните. У нас нет сил, мы слабые. Это вы сами не знаете, что у вас есть сила. Вам надо это сейчас узнать. Есть два типа силы. Есть сила, которая действует, а есть сила, которая дает возможность действовать. Вот, допустим, человек откуда появляется на свет? Откуда? Из женщины. То есть женщина что дает, делает? Она дает возможность жить. И точно так же женщина дает возможность действовать мужу. Вот почему, Олег Иванович, у меня муж неуспешный, он никогда не может нормально работать. Ну потому что у него нет этой энергии жены, которая делает его успех, означает удача. Не может найти себе работу, нет удачи. Удача – это энергия жены. Женщина имеет потенциальную энергию, то есть она вкладывает в людей, вкладывает в детей, вкладывает в мужа, поэтому женщина постоянно беспокоится обо всех. Что это такое? Это вложение сил. Вот женщина говорит, ой, я так беспокоюсь за своих детей, означает благословение. Надо не беспокоиться, а благословлять. Другими словами, надо говорить, Олег Геннадьевич, я верю в своих детей. Что значит веру? Верю означает сильная женщина. Или вы говорите, я беспокоюсь за своих детей. Что означает? Слабая женщина. Сильная женщина не беспокоится, потому что она вкладывает столько надо. Откуда она берет? От природы, от режима дня. Она доводит все дела до конца. И изучение своего предназначения начинается всегда с выполнения своих обязанности. Начните делать то, что от вас требуется на малом. Начните готовить, стирать, убирать. Мужчина начинает свой успех в жизни с малого. Вот кто такой мужчина, кто такая женщина? Это та, которая любит людей. В чем заключается ее успех? Ее успех заключается в том, чтобы научиться благословлять своим присутствием всех вокруг. Означает сильная женщина. Рядом с ней всем хорошо жить. Сильная женщина означает благословляющая. Всем счастье рядом с ней испытывают. Означает, ради нее готовы на все. Вкладывать в других людей. Нет силы, укрепляйте здоровье. Силы идут от здоровья. Итак, изучение своего предназначения. Просто услышьте меня, не тратьте на это время. Женщина достигает любого вида успеха через вкладывание в людей своих благословений. Запомнили? Благословляющих сил. Начинается все просто с обычного приготовления пищи, уборки помещений. Женщина, когда выросла из этого, она может дальше стать матерью не только для своей семьи, а также для всех. Все начинается с семьи. Потренируйся на близких. А потом ты сможешь делать большие дела. Женщина может делать большие дела? Должна делать большие дела. Потому что в обществе у нас сейчас не хватает этой женской силы. Кто должен быть во главе школы? Женщина. Кто должен быть во главе больницы? Женщина. Кто должен организовать социальную заботу о людях? Женщина. Мужчина тупой, не поймет этого всего никогда. Потому что у мужчины нет этой энергии заботы. Он не поймет, кто такие старики, сколько им чего надо. Кто такие беспризорные дети. Только женское сердце способно понять, как заботиться о людях. Потому женщина должна возглавлять все эти социальные процессы. Если женщина возглавляет, там будет, значит, порядок. Понимаете? Потому что это ее природа заботится. Если вы кошку поставите охранять дом, ничего не получится. Охранять дом должна собака, это ее природа. А если вы собаку заставите мяукать, тоже ничего не получится, и ласкаться. Это не ее природа. Ее природа гавкать. Женская природа любить, заботиться. Итак, это первое, да? Теперь, как мы говорим о начале развития, то есть как женщина должна, вот она уже зарядку, режим дня делает, все, она здоровая, у нее энергии много, она улыбается всем. Когда энергии много у женщины, как она выглядит? Красивой, запомнили? Красивая женщина означает много энергии, означает здоровая. То есть это первое, что надо понять. Почему она такая некрасивая? Потому что нет контакта с природой. Вся энергия у женщины всегда идет в красоту. Если она достаточно контактирует с природой, она румяная и красивая. И это означает много энергии. Это значит, что нужно ее тратить на что? Первый этап для женщины. На заботу. Потому что через благословение людей женщина становится могущественной. Если она может благословлять не только свою семью, а также сотрудников на работе, тогда сотрудники будут ее уважать, свергать не будут. Мы хотим с этим человеком работать, ура! То есть демонстрации. Все хотят вот с этим человеком. А если ты не выполняешь свои обязанности, говорят, мы не хотим этого человека. Понимаете, все очень просто. Если ты работаешь где-то на предприятии, все тебя хотят, значит ты выполняешь свои обязанности. И женщина, если она заботлива в природе, у нее есть силы на всех. Заботливо означает сильная. Успешный человек значит сильный. Тогда все хотят, чтобы она осталась. Все хотят, чтобы она была главной. Ну, кроме завистников. Ну, с ними можно разобраться. Это не проблема. Нет, нельзя. На лекции нельзя шуметь. Итак, вы запомнили, да? Мы изучаем свое предназначение. Женщина начинает, тренируется на том, чтобы вкладывать свои, качественно вкладывать свои силы в близких. Если близкие удовлетворены, все дети счастливы, муж счастливый, значит, ты можешь дальше двигаться за пределы своей семьи, иди делай там, открывай свое предприятие, что хочешь. Это уже как тебе нравится. Твоя природа может пойти в своем направлении. Мужчина. Мужчина, который здоровый, сильный, у него появляется способность преодолевать трудности. Ну, то есть он может что-то побеждать, что-то преодолевать. С чего начинать? Начинать тоже со своей семьи. Мужчина должен сначала, я не говорю о студенческих годах, там, понятно, что все люди должны выучиться там и все прочее. Мужчина должен сначала научиться содержать свою семью. Вот если мужчина там, как бы, а мне все снятся острова и удивительные страны, вот, то есть он как бы в облаках летает, это неправильное развитие мужчины. Правильное развитие мужчины, он должен сначала научиться вкладывать свою силу, свою способность преодолевать трудности, препятствия на примерах своей семьи. Сначала сделай так, чтобы семье хватало средств жить. Ну, Олег Геннадьевич, ну как я это сделаю, если я не успешный человек? Я, у меня нету развитости. Я не могу зарабатывать большие деньги, как я могу содержать? Жена постоянно хочет больше и больше, ей никогда не хватает. Это правда. Женская природа – это природа все время расширяющаяся. Если женщина что-то есть, то этого недостаточно. И она вполне конкретно это объяснит. Там есть причины, почему недостаточно. Но мужчина должен это тоже знать, и это спокойно, философски к ней относиться. Не надо как бы обманывать женщину, надо ей говорить те слова, которые ей очень нравятся. Надо женщине говорить: мы к этому обязательно придем. Женщина, она когда чувствует, что если сейчас нет, то потом будет, она успокаивается. И нужно обещать, что будет попозже чуть-чуть, не волнуйся. Вот. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. А что впереди, не обязательно конкретизировать, потому что это опасно. Спросит потом, должок. Женщина не забывает никогда то, что ей пообещали. Она сама, когда что-то обещает, она никогда этого не помнит. Но если ей пообещал муж, это становится законом жизни и отношений. Поэтому надо аккуратненько так обещать. Будьте осторожны. Итак, мы говорим сейчас не о количестве денег, которые мужчина приносит в семью. Мы сейчас говорим о том, что значит развитый мужчина. Развитый мужчина – это тот, который преодолевает трудности не для себя, а для своей семьи. Запомнили? Он может мало детей, денег приносить в семью, но все будут счастливы, потому что жена видит, что он живет для семьи, а не для себя. Ну, то есть развитый мужчина – это мужчина, который перешагнул через себя и начал жить для семьи. Вот если он может жить для семьи, значит, придет время, он станет сильным и сможет жить для общества, то есть шире своей семьи, означает уже развитый мужчина. Вот смотрите, вот приведу пример. Вот бывают сильные люди, вот, допустим, человек по природе сильный. Почему он сильный? Вот, допустим, человек может легко возглавить, допустим, какое-то предприятие. Сильный человек. Это развитый человек или нет? Нет. Нет. Неизвестно. Сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, бывают сильные люди, которые возглавляют предприятие, у них есть сила возглавлять. Они талантливые, опытные, но люди их не любят. И это что, счастливая жизнь? Счастье означает обмен. Если тебя один человек не любит, один на земле, это плохо, тяжело жить, правда? А если тебя целое предприятие не любит? А если тебя целая страна не любит, что тогда? Совсем плохо, как ни крути. Так вот, развитый человек, это развитый мужчина, это мужчина, который способен жить сначала для своей семьи, а потом для того коллектива, который он возглавляет. И тогда он сможет быть успешным. Допустим, давайте сравним, бывают сильные люди. Вот, допустим, сильный мужчина, но не развитый. Он уже сейчас может возглавлять, допустим, завод. Но при этом от этого никому не жарко, всем только холодно. Это означает, что человек портит свою жизнь. В следующей жизни он за это будет отвечать. Он будет в аду гнить, понимаете, то, что он столько людей подверг страданиям. Поэтому развитый человек, теперь второй вариант, смотрите, человек по своей природе не сильно большой силой обладает, но он научился заботиться о семье, но он при этом по природе руководитель, допустим, есть такая природа, но он слаб как руководитель, но он научился заботиться о своей семье. Потом приходит время, он научился заботиться больше, чем о своей семье. И все эти люди, о которых он заботится, будут счастливы. И они будут его благословлять. Это значит, что как руководитель он начнет расти. Вот если у человека природа руководителя, значит, он может вырасти в большого руководителя. Если природа бизнесмена, он вырастет в большого бизнесмена. Если природа ученого, он может вырасти в большого ученого. Поэтому сила стоит на втором месте. Что такое сила человека? Вот человек рождается сильным уже. Он может быть очень сильным ученым, очень талантливым, или сильным бизнесменом, или сильным руководителем. Что это значит? Это значит, что в прошлой жизни он делал много добрых дел. Но есть одно дело, которое является целью человеческой жизни. И это дело называется отношение с Богом. Так вот, запомните, мои дорогие друзья, если человек стремится к какой-то цели, пусть даже это успех, но он не стремится к высшей цели, то на дальней перспективе, вот я вам сейчас говорю, как на ближней перспективе стать успешным. Если мужчина способен заботиться о семье, он придет к тому, чтобы заботиться о коллективе, если он лидер по природе. А если он не лидер, он даже этим будет счастлив жить. Ему даже уже это будет хорошо, когда он просто о семье заботится, он достигнет цели своей жизни. Но понимаете, если он при этом не стремился к Богу, то в следующей жизни, обретая вот это благочестие, что такое родиться сильным, означает в прошлой жизни выполнял свой долг, то человек обретает силу уже с рождения, понимаете? И поэтому может быть родиться в семье аристократической, допустим. Он может в семье директора завода родиться и стать директором завода. Уже с молодости он получает возможность быть влиятельным человеком. Это честно или нет? Это честно, потому что он эту возможность получил с рождения. А почему он ее с рождения получил? Потому что он делал добрые дела в прошлой жизни. Но если он в прошлой жизни не служил Богу, не молился, не думал о Боге, значит, он не будет иметь совести, чтобы эти добрые дела правильно применить к людям. Понимаете? Человек склонен грести на себя. Если он сильный, значит, будет много грести на себя. Он не будет развитым. Развитый — это означает человек, который правильно развивается. Правильное развитие — всегда стремление к высшей цели. Надо жить для Бога. Означает по Его законам и для Его удовлетворения. Но есть последовательность. Человек не может жить для Бога, мужчина, если он не научился заботиться о своей семье. Или, допустим, у него нет семьи. Вот пришло время жениться, он живет сам. Не хочет жениться, хоть, ну, хороший человек, работает там, но не хочет жениться, означает, он не развитый как человек. Он может быть хорошим врачом там и кем угодно, но он как человек не развитый, потому что он свою силу отдавать не хочет. Означает успех, до свидания. Успешный человек — это тот, кто хочет отдавать свою силу. Ну кому мужчина должен отдавать свою силу прежде всего? Своей семье. Поэтому в древней культуре людей с молоду женили, чтобы они научились отдавать свою силу семье. Причем есть такой интересный опыт, который они, ну, как бы не говорю, что надо сейчас копировать, а говорю о том, что этот опыт помогал правильно думать. Мальчиков и девочек женили в 12-7 лет. И это не значит, что они вместе жили в это время. Они жили когда вместе, когда достигали зрелости, когда они выучились, там 22, 23, 24 года, они начинали вместе жить. Но мальчик заботился о девочке, как о своей жене, уже учился этому с 10 лет. Это значит, вот это мышление, оно у него формировалось с детства, чтобы быть защитником семьи, понимаете? И поэтому крепкие семьи формировались очень. У людей не было идеи, чтобы кому-то убежать. Вот они уже как бы так сформировались с детства, что это моя жена будущая. Все. Я еще раз повторяю, сейчас это не работает. Вообще никак не работает. У меня одни знакомые помолвили детей как бы своих там. Но дети взбунтовались. Они говорят, почему вы меня не спросили? Может быть, мне не нравится эта девочка. Ну, то есть сейчас другое время, я не об этом. Я говорю о том, что через это не перешагнуть. Очень много развитых мужчин, которые не хотят брать ответственность за женщину и просто встречаются с женщинами. Это не признак развития. Этот мужчина не может заботиться об обществе, потому что у него сердце не способно заботиться вообще. Если ты можешь заботиться, начни с маленького. Маленькая забота означает забота о своей семье, о маленькой семье. А большая забота означает забота о большой семье. Потому что мужчина должен понять, что он в семье живет. Не быдло вокруг него, а родные люди. Ну то есть, если ты лидер для завода, все эти подчиненные как дети для тебя. Это не чужие люди. Человек должен так развиваться, как личность. Он должен воспринимать людей очень таким образом, и тогда магнит наступает. Люди начинают к нему тянуться. В этом успех заключается. Один лидер спросил меня: «Олег Геннадьевич, у меня есть проблема. Я могу, я знаю, как делать бизнес, все. Люди хорошие не встречаются». Владимир Ильич Ленин что сказал? Кадры решают все. А кто такие кадры? Это те, кто тебе притянулись. Иногда такие кадры притягиваются. Вот. Что успеха не будет. Понимаете? К тебе кто притягивается? Какой ты, такие люди к тебе притягиваются. Вот и все. Поэтому стань заботливым человеком, начни с семьи, стань мужчиной сильным. Сильный мужчина означает способным заботиться о близких. А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая, но два человека всего, мужиков-то. Отец мой, да я. А мужику сколько лет было? 5. Некрасно, да? 5 лет уже мужик, означает развитый человек. Заботиться с 5 лет уже о других, означает мужчина. Мужчина это то не тот, который там как бы, зачем не знаю, я женским голосом пою, зачем не знаю, ага. Мужчина означает развитый человек, способный заботиться, давать защиту. Ну, то есть, первое, ну, мы изучаем свое предназначение. Что значит изучать свое предназначение? Первое предназначение человека – женщина, мужчина. Если ты чувствуешь себя бесполым существом, это значит, дальше не надо двигаться. Ты в женском теле родилась, почувствуй себя женщиной, означает забота. И тогда замуж захочется мужчину. Забота, женская природа. Есть мужская природа. А ну-ка, девушки, а ну, красавец. Мужская природа тоже есть, и женская. Дальше предназначение идет уже выше вот этого, женское, мужское. Идет дальше уже в общество. Человек становится лидером, но начинается все с этого. Итак, мы начинаем изучение своего предназначения с выполнения своих обязанностей. Это первое, что нужно сделать себе, ну, как бы зафиксировать в голове. Иначе ты будешь неправильно развиваться. А я думал, изучение своего предназначения означает в институте учиться. Это само собой, мы об этом вообще не говорим. Если ты хочешь там, допустим, чертежи чертить, ты должен на этом выучиться. Но это не развитие, это просто сухое образование. Я говорю про развитие личности сейчас. Следующее, вот ты уже научился выполнять свои обязанности. Теперь следующая у тебя важная задача называется практика молитвы. Если ты не умеешь подчинить свое сердце Богу, если ты не можешь о нем помнить, ты не можешь как бы ему служить в своем сердце, бесполезно все остальное. Потому что это единственная сила, практика молитвы, которая способна противостоять энергии времени. Вот приходит время, и оно наваливается на нас, время. Что значит? У каждого свое. Кто-то не может жениться, кто-то не может быть здоровым. Кто-то не может на работу устроиться. И здесь не надо бегать и устраиваться. Некоторые люди думают, я мало бегаю, чтобы устроиться на работу. Время преодолевается с помощью памяти о Боге. Есть 2 силы всего, влияющие на нас в этом мире. Одна сила называется энергия времени. У Бога есть 2 энергии всего, которые на нас влияют. У Бога. Первая энергия времени, которая называется наказание или испытание. Для чего она нужна? Чтобы мы развивались. Вот для чего сейчас коронавирус пришел? Это милость или проклятие? Это милость. Как определить, что это милость? Смотрите, земля очищается. Меньше углекислого газа там, да? Меньше производства. Земля очищается. Раз. Люди крепнут. Или умирают, если не хотят крепнуть. Это и уже их выбор. Вот сейчас есть выбор у нас. Или мы крепче становимся, или, если хилый, сразу в гроб. Ну, то есть, или мы принимаем бой, или, ну, как бы идет война. То есть, идет вирус, объявил нам войну. То есть, или мы сражаемся и побеждаем. Ну, надо знать, как сражаться. Нужно изучать, что такое здоровый образ жизни. Война означает знание, так что там нужна наука. Вот. Или мы сдаемся, и тогда будем побежденными. Означает укрепление. То есть вирус пришел для укрепления человека. Это называется судьба. Судьба всегда испытывает человека, укрепляет его. А есть вторая сила еще Бога. Как она называется? А? Любовь или милость. Запомнили? Есть судьба, то, что нас мучает, а есть то, что избавляет от мучения. И у человека есть только один способ контактировать с милостью. Это служить Богу. И есть разные здесь как бы варианты служения Богу в целом, но все они записаны в священных писаниях. Служение Богу это что такое? Это не бросать жену ради Господа, ради Бога не бросать жену или мужа. Это называется идти честно жить. То есть есть заповеди. Служение Богу означает выполнять заповеди. Возлюби ближнего, как самого себя. Вот. Верь больше всего в жизни не людям, а Богу. Его на первое место поставь. Он выше всех в жизни. Означает милость выше времени. То есть тебя только Бог спасет. Когда придет время, тебе никто не поможет, только твои отношения с Богом. Вот. Заповеди дальше. Не лги. Не применяй без необходимости насилие. Прощай. И так далее. Вот эти все вот эти заповеди, они означают, что Бог радуется в сердце, если так делает человек. Но делать так трудно. Вот прощать, не лгать, это трудно. Но радость Бога приходит в сердце. Радость означает милость. Милость что значит? Победа над судьбой. Вот допустим, ты жену не бросаешь, хоть она ведет себя плохо. И по-доброму к ней относишься. Что ты в это время делаешь? Быстро отрабатываешь свою плохую судьбу. Это значит, что скоро ты будешь счастлив в личной жизни. Прямо с этой женой. Люди не верят, что это возможно, а это возможно. Итак, но нельзя терять себя. Нельзя, когда тебе плюют в лицо, нельзя считать, что это хорошо. Ну, то есть предательство, только измены простить не могли. Ну, то есть нельзя предательство принимать как все нормально. Ну, то есть за предательство человек должен раскаиваться, иначе ты теряешь себя, живя с таким человеком. Не изменяй сам, не позволяй другим. Если сделал человек это, наказывай его. Не злобой, а дистанцией. Итак, практика молитвы. Раздавать милостыню, быть верным, прощать, терпеть, не применять без необходимости насилие. Ну, то есть все это нужно для чего? Для того, чтобы стать человеком, человеком «да». Потому что есть люди «нет», которые всем недовольны. И это называется злые люди. А есть добрые люди. Что значит добрые люди? Это значит люди, которые не завидуют, не злятся на других людей. Они способны принять, терпеть. Это значит, что эти люди терпят свою судьбу. Кто такой злой человек? Не терпит свою судьбу. Вот допустим, мы часто думаем, да я хороший человек. Вот допустим, когда я становлюсь злым? Вот допустим, я с женой общаюсь, начал на нее орать. Я добрый человек или злой? Злой. Почему я начал на нее кричать? Почему? Потому что я не выдержал. А почему я не выдержал? Потому что милости не хватило. Так вот запомните, добрые люди – это те, у которых достаточно контакта с Богом. Поэтому, чтобы быть добрым человеком и побеждать судьбу, иначе она тебя выведет из равновесия обязательно, для этого нужно раздавать милостыню, прощать, ходить в храм, молиться, то есть выполнять то, что Бог нам рекомендует для того, чтобы наполниться этой энергией, способной преодолеть судьбу. То есть есть судьба, есть милость, и она должна, какой баланс должен быть? Милости должно быть больше, чем судьбы всегда, хотя бы чуть-чуть. Иначе судьба тебя угробит, она тебя сделает злым человеком. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Вот. Ну, то есть, станешь диким человеком, злым, плохим. Почему? Потому что не хватает сил жить. Не хватает сил жить. Силы берутся от природы, это энергия Бога, от добрых людей и от Бога самого, от заповеди. Так, научился выполнять свои обязанности перед близкими людьми, Богу стал угоден, теперь делай добрые дела. Научись служить, жить по заповедям. Это второй шаг для достижения успеха. Что значит успешный человек? Означает сильный и качественный. Он живет счастливо. Он не то, что загреб себе все, как бы и хомячит. Он живет счастливо, он любит людей, любит люди, любит его. Настоящее счастье означает отношения, а не нагрести, нахомячить и сидеть, как бы, ждать, когда тебя посадят. Успех означает жизнь полная любви, а не просто, типа, высокое положение в обществе. Ну, это тоже хорошо, но для чего оно тебе нужно? Чего ты меня там сделаешь-то? Нужно что-то хорошее сделать. А для этого ты должен в этом развиваться. Просто так хорошее не сделаешь, потому что сломает тебя деньги, сломает тебя слава, сломает тебя власть. То есть человек должен развитый эти, все с этими энергиями контактировать. Эти энергии ломают людей. Итак, у тебя есть выполнение своих обязанностей, у тебя есть служение Богу, ты стал сильным человеком. Хорошо? Начни служить обществу. А для того, чтобы служить обществу, образовывайся. Человек не может быть директором завода, если он не знает, что такое управление. Изучай это. Ты пришел к этому, ты стал сильнее себя, но сильнее просто простого человека, твои силы больше, чем просто служить семье. Хорошо. Получи образование, как управлять людьми. Получи это образование, изучай это все. Но еще образование также означает, проверяя себя на малом. Вот это очень важно. Изучение своего предназначения означает, проверяя себя на малом. Не спеши. Ты хочешь достигнуть своей цели? Не бери большой кредит, чтобы брать много работы. Знаете, люди делают какую главную ошибку? Допустим, он чувствует, что я хочу, допустим, завод, свое предприятие сделать. Хорошо, это твое предназначение. Ты сильно хочешь, спишь и видишь это. Не надо делать сейчас предприятие, пройти все эти шаги. Но когда ты стал уже сильным человеком, чувствуешь силу, проверь, насколько у тебя много силы, чтобы быть успешным и какой у тебя размах. Это все зависит от твоей силы. Возьми маленькое, сделай маленькое предприятие. Попробуй, смотри, тебе люди слушаются, притягиваются хорошие люди. Сколько хороших людей к тебе притягивается? Если, допустим, у тебя 5 лидеров, если... Один лидер рядом с тобой, притянулся к тебе один лидер. Если ты административный, значит, имеешь наклонности, к тебе идеолог притянется. Сможешь с ним общаться, поймешь его, как он тебе советует. 10 человек спокойно может быть в вашем коллективе. Если у тебя 5 помощников, 100 человек спокойно в вашем коллективе. А если ты можешь с равными даже взаимодействовать, то у тебя может быть большая корпорация вообще. Равными лидерами означает, которые тоже есть. Ну, то есть, это все возможности взаимодействовать означает сильная развитость человека. И пойми, насколько ты развит. Начни в маленьком как в чем-то или в подчинении работать. Подчинись кому-то и посмотри, как у тебя получается слушать человека, терпеть его, объяснять ему, давать возможность ему развиваться. Посмотри, какие у тебя силы. Потому что если у тебя силы большие, ты можешь много. Если маленькие, развивайся, тренируйся. Ну, то есть в этом заключается. Но если у тебя нет здоровья, бесполезно. То есть если у тебя, ты не можешь выполнять свои обязанности, у тебя жена сожрет все силы. Если ты не можешь служить жене, а хочешь служить заводу, у тебя не останется на завод, потому что жена тебя умертвит просто. Она тебя сгнобит просто, если ты ей не отдашь то, что ей положено. Поэтому отдай сначала жене, детям. У тебя силы остались, ты сильный человек, хорошо, иди отдавай всем остальным. Итак, проверять себя на малом. Это означает изучение. Человек изучает, как ему действовать. Он решил, что я хочу быть директором, допустим, там, фирмы. Замечательно. А может это не твоя природа, может это просто твои мечты. Проверь. Люди к тебе тянутся, они подчиняются, ты разбираешься в законах, чувствуешь себя хорошо, ты в светском плане у тебя сила есть, значит, ты руководитель по природе, а бывают просто бизнесмены. Бизнесмен — это означает, человек просто бизнес делает, он людей привлекает к себе просто для достижения цели. Собрались, деньги заработали, разошлись. Это совсем другие отношения. Там нет таких отношений, в которых ты развиваешь социум. Бизнесмену не нужен социум, нужно просто обогащение. А руководителю нужен социум. Это разные по природе люди совсем. А есть ученый по природе, он вообще не хочет никем руководить. Он хочет постигать истину и давать им эту истину людям. Это в разных вариантах может проявляться. Можно какую-то травку изобрести, которая там раз и влияет на вирус. Понять никто не может, вообще непонятно, как это все действует. Может, это шизофрения, может, Олег Геннадьевич что-то там с мозгами не то. Такое тоже бывает, что трудно понять. Ну и продвигает свою методику, если никто не может понять. Развитие означает вот это все. То есть взялся за груш, не говори, что не дюжи. Итак. Есть вот эти категории людей. Какая у тебя категория? Жизнь покажет, пробуй. Все на практике познается. Дальше, следующее, социальное развитие, это третья ступень. Вот смотрите, мы уже как бы все проверили, то есть я хочу социально развиваться. Означает изучение, что такое социальная жизнь. Надо понять, что если ты не уважаешь свое правительство, не будет никакой социальной жизни. Ты будешь всем только мешать. Вот представьте, допустим, есть какой-то вот в теле, допустим, есть механизм. Что такое социум? Он сравнивается с телом. Вот, допустим, в теле есть печень, почки, там каждый свою функцию выполняет, все. А ты, ну, как бы в оппозиционной партии. Ну что значит? Это значит, что ты микроб, который разрушает организм. Ну что с тобой надо делать? Ну ты хороший микроб, конечно, там увеличиваешь иммунитет, но что с тобой надо делать? Ну для того, чтобы ты постоянно увеличивал иммунитет, тебя надо постоянно придушивать чуть-чуть. Потому что если ты, оппозиционная партия разрастется, значит тогда кранты стране, понимаете? Потому что есть страна, механизм, понимаете? То есть ты уважай свою власть. Если ты можешь уважать свою власть, ты можешь стать печенью, можешь стать сердцем, почками, там, ну какая у тебя природа? Можешь мочевым пузырем там стать. Ну, никто не знает, какая у тебя природа. Бывают разные природы. Хочется, конечно, быть глазами страны. Да? Ну, бывает всякое. Неважно. Важно то, что ты должен влиться в этот большой организм. Страна — это организм, в котором нужны разные органы, разные функции. И все они должны уважать голову. Ну, если печень не уважает голову, наступает конфликт, понимаете? Это значит, что будет смерть. Если какой-то микроб не уважает голову, но это его природа не уважать, потому что он по природе оппозиционист. То есть ему надо постоянно со всеми спорить, на митинги выходить, кричать: «Я против, мы против». Вот. Ну, хорошо, надо чуть-чуть душить. Иначе жизнь не будет. Организм нуждается в печени, в почках. Это все подчиненные, это все, которые уважают голову, понимаете? Вот представьте, рука не будет уважать голову. Допустим, голова говорит: надо есть вот это. А рука говорит: нет, будем есть вот это. И в рот своего сует. Ну тогда что? Смерть. Понятно, да, система? Я просто вам сравниваю, чтобы это доходило. То есть ты хочешь развиваться в этой стране, допустим, но уважай здесь власть. Скажешь: я не могу здесь власть уважать. Так нет проблем, иди развивайся в другой стране. Ты найди себе, где ты можешь власть уважать, иначе ты как лидер развиваться не сможешь. Потому что лидер — это тот, кто уважает власть. Если голову не уважает какой-то орган, он не нужен этой стране. Его будет страна все время отвергать, и никакого развития не будет. Это на тонком плане происходит. Понимаете? Ясно? Ясно. Итак, что такое социальное развитие? Первое означает уважение. Уважай старших, научись уважать младших, уважать как, какие последовательности. Первое, если ты хочешь быть лидером общества, научись уважать сначала старших. Это называется просто подчинение. Стань винтиком большого механизма. Научись понять, чем живет эта страна. Означает неразвитый человек. Сейчас таких очень много. Вот страна живет, она чем живет? Она живет трудом, управлением. Каждый что-то делает доброе, да, старается. Но есть люди, которые постоянно кудахтают, их сейчас становится все больше и больше. Постоянно кудахтают. Они помогают? Нет. Если ты хочешь помочь, веди себя по-доброму. Вот, допустим, меня один человек спросил, это серьезный был разговор, у нас был для лидеров семинар, кстати, завтра будет. И можете все приходить туда, если вы даже себя лидером не считаете, все нормально. Послушайте, как идет беседа. Вам будет интересно. Один лидер говорит, Олег Геннадьевич, вот у меня есть руководитель. Я знаю лучше в этом вопросе, разбираюсь. И я хочу, чтобы он меня услышал, но я не знаю, как ему сказать. Я ему объяснил. Если вы младший, вы подойдите к нему и скажите, вот я не знаю, как правильно, объясни мне. Мне кажется, что вот так правильно, но ты же лучше знаешь. Вот у меня опыт такой есть, что вот так-то мы делаем, и ничего у нас не получается. Мне кажется, что вот так правильно. Объясни мне, как правильно. Он говорит, правильно вот так. Замечательно. Ждем, проходит какое-то время. Вот смотри, мы опять на то же напоролись. Мне опять кажется, что вот так правильно. И он такой, почему? Потому что когда младший, по-доброму, соблюдая субординацию, что-то говорит к старшему в голову, это входит. Доброта младшего означает уважать старшего, давать ему право на ошибку и при этом говорить ему по-доброму, как тебе кажется. И тогда он это услышит. Вот это называется уважение старшего. Понятно? Вот. И тогда он начинает слышать. А если он тебя слышит старше, он тебя начинает развивать. Он видит, что ты как бы... Ты способен общаться. Означает способен сотрудничать, означает способен быть печенью. Ответственность на себя брать. Или сердцем, там вообще опасная ответственность очень. Опасно человека ставить, быть сердцем страны, допустим. Итак, двигаемся дальше. Отношения с равными. Это значит уже взаимодействие между печенью и сердцем. Это очень ответственное взаимодействие. Равные – это значит два лидера. И они должны научиться дружить. А это очень сложно, потому что лидер – это тот, кто имеет точно свое мнение. Вот у сердца свое мнение – это быть добрым. То есть сердце питается добротой. Нет доброты – сердце загибается. У злого человека сердце загибается. А у печени его мнение – это сила воли. Если человек безвольный, печень загибается. Доброта и воля – это противоположные энергии. Они должны дружить. И вот здесь вот возникает большая сложность. И только лидеры способны. Лидер, которого воля главная, он принимает доброту. Хотя доброта – это противоположность воли. А лидер, который доброта главная, принимает волю. Хотя он не понимает этого, но он принимает. Дает возможность этому лидеру так себя вести. Вот когда они дают друг другу возможности, это очень сложно, потому что понять невозможно. С этого момента человек выходит на более высокий уровень развития как лидер. Он становится способным быть лидером крупной корпорации. Крупная корпорация означает много старших вместе взаимодействуют, понимаете? А есть еще более высокое развитие, когда человек способен, становится способным уважать не только старших, не только равных, а также младших. Неразвитый лидер всегда гнобит младших, но развитый лидер делает так, что младшие любят его и развиваются под его крылом. Понимаете? Это уже развитый человек. Человека, который прошел все третьи этапы, сначала он научился уважать старших, то есть понял, что власть это от Бога. Второй этап он научился дружить с равными. И научился заботиться о младших, можно сравнить с мудрецом. И если, допустим, мудрец живет в храме, и он святой, там все его любят, то такой же человек, который прошел вот этот жизненный путь лидера и способен заботиться о людях, даже о младших, уважает даже младших, этот человек такой же по святости, как и священник в храме. Понимаете? Есть святые цари, а есть святые, ну, как бы, мудрецы. Это святые цари или правители ценятся даже больше, чем святые мудрецы. Потому что, когда ты живешь в храме, тебе легко стать святым, а когда ты в обществе живешь, очень трудно. Поэтому святой царь или тот человек, который в социальном развитии прошел этот путь развития полностью, он ценится в обществе гораздо выше, потому что он дает благо всему миру, всей земле. Такой человек. Социальное развитие человека начинается с уважения старших. Но второй шаг – это дружба. Надо понять, что социально развитые люди способны уважать чужое мнение, способны выслушать чужое мнение, способны доверять людям, способны прощать им, способны давать им возможности и шанс, способны по-доброму относиться, а также способны вести себя в обществе культурно и правильно. Это означает лидер. Если человек читает лекцию, он не должен говорить плохие слова. То мне жена мне говорит. Я не умею пока. Она каждый раз, я на лекцию еду, она говорит, не говори плохие слова. Кушать, а не жрать. И так далее. Она мне говорит об этом все время. Но я не справляюсь. Неразвитый лектор, значит. Развитый означает культурный. Итак, мы, смотрите, с вами прошли. Вера в свои силы, первая стадия. Изучение своего предназначения, своей миссии означает женщина-мужчина. Потом мужчина хорошо, научись защищать людей, начни с семьи. Дальше, поехали, проверяй себя на малом. Социальное развитие, следующая стадия. Третья, ты уже как бы чувствуешь, что себя проверил, хорошо. Научись уважать старших, раз. Научись, изучи свою деятельность. Получи образование, два. Дальше, начни себя функционировать как лидер, уже как лидер. Социальное развитие. Прими себя как лидер. Вот смотрите, есть один феномен такой. Вот, допустим, вот у человека родился ребенок. Он себя чувствует отцом или нет? Сразу нет. Поверьте мне. И матерью женщина себя сразу не чувствует. Кто такой отец? Это человек, который понял, что он старший. Кто такой руководитель? Это человек, который понял, что он старший. Может быть руководителем 20-летний юноша? Может быть. Я таких видел. Если он понял, что он старший. Он себя чувствует старшим. Не просто он оплом там из себя понты гоняет. Чувствовать старшим означает взять ответственность за людей. Означает быть отцом для них функционально, а не просто делать вид, что ты отец. Понимаете? И это означает, чувствовать себя старшим означает взять ответственность за людей. Вести себя как старший с ними. И тогда тебя все будут уважать как старшего, хоть тебе 20. Не имеет значения. Это называется полномочие. Бог дает силу такому человеку быть старшим, но человек должен себя таким почувствовать, означает взять на себя эту ношу. Если человек стал правителем, потому что его выбрали, это не значит, что он уже правитель. Правитель — это тот, кто чувствует себя старшим. Он заботится о людях, отдает им свою жизнь. В этом квалификация старшего, не то, что ты нагреб много денег, власти у тебя много. Старший означает, кто способен забыть про себя и служить другим. Очень важно знать, что социально развитый человек имеет все это вместе. Он может себя правильно вести, как старший в обществе. Ему надо определенным образом одеваться. Он не должен одеваться, как все, он должен одеваться по-другому. Ему важно разговаривать по-другому, ему важно знать законы, ему важно учиться дружить со старшими, означает определенные отношения. Вы скажете, Олег Геннадьевич, что вы нам рассказываете про социальное развитие? Мы хотим целеустремленность знать. Хорошо. Самая высшая цель в жизни – это любовь к Богу. Если вы к этому пришли, вам не нужно социальное развитие. Вам надо идти в монастырь и там служить Богу. Но если вы к этому не пришли, вам придется развиваться социально, потому что если человек социально не развивается и не идет в монастырь, значит, он тогда вообще нигде не развивается. Если ты хочешь к отречению идти, есть два пути только. Есть путь к отречению, есть путь к служению людям. Оба эти пути означают служение Богу. Монахи служат Богу, служение людям тоже. Монахи служат людям? Служат. Без них нет совести. Совесть находится в монастыре, если ты хочешь ее узнать. Есть общество, цель человека всегда принадлежит Богу, но где ты ее будешь отдавать? В обществе среди людей или в отреченной жизни? Это твой выбор. Но если ты живешь в обществе среди людей, молишься, в монастырь не идешь жить и делаешь отреченный вид, это лицемерие. Если ты живешь в обществе среди людей, пользуешься их услугами, начни служить людям. Иначе ты лицемеришь перед собой. Если ты живешь в монастыре и думаешь о женщинах, ты лицемер. Ну, то есть, понимаете, человек не может достигать своей цели, если он не выбрал свой уклад жизни. Есть всего два уклада. Это отреченный уклад и социальный уклад. Я говорю сейчас в основном о социальном развитии, потому что отреченные люди меня слушать не будут. Они будут слушать своих наставников. Они все получают знания монастыря. Мы говорим с вами о социальной жизни, об общественной жизни. Итак, человек, который почувствовал себя старшим, стал развитым как человек, может теперь начать говорить о трех вещах: целеустремленность, решимость и терпение. Потому что эти все три качества – качества лидеров. Если вы, допустим, говорите: «Я хочу быть целеустремленным», но не научились делать зарядку, любить природу, не научились режиму дня, забудьте об этом. Потому что целеустремленность – это что такое? Это означает, что есть цель, какая-то очень высокая цель у вас в жизни, а ее еще надо понять, что такое высокая цель. Она всегда связана только с миссией. Вот у человека есть две судьбы, знаете. Вот человек рождается, одна судьба – это то, что нас мучает, наша жизнь. Вот, допустим, человек подрос – хочу в школу. Подрос еще, хочу жениться, там еще, ну то есть судьба означает вехи в жизни какие-то и препятствия. Вот наша жизнь, это наша судьба. А есть еще одна судьба, о которой мы даже не догадываемся. Эта судьба означает не для себя жить. Вот я сейчас, допустим, хочу жену, хочу детей, хочу мужа, там еще что-то. Это жить для себя означает. Это наша судьба так действует на нас. Но есть еще одна судьба, которая вообще с этим не связана. И она называется миссия. Так вот, знаете, что миссия – это не моя судьба. Это то, что хочет от меня Бог с самого моего рождения. И я приду к этому за свою жизнь или нет, неизвестно. И миссия на самом деле не означает, что это такое, это небес высокое. Это может быть простая вещь. Например, твоей миссией – это выше нашей жизни. У человека миссия может быть кормить бездомных, допустим, освященной пищей. Или миссия может быть мыть полы в храме, допустим. Или миссия может быть, допустим, все что угодно. Давать людям знания, охранять родину, ну то есть от врага. Ну то есть миссия — это то, что дано человеку Богом. И это уже божественная, духовная вещь. Понять, что такое миссия. Понимаете, мне говорят, в чем цель моей жизни, для чего я живу? Хорошо, стань сначала человеком. Стань человеком означает здоровый образ жизни, режим дня, выполняй свои обязанности в семье, иначе ты не поймешь, для чего ты живешь, потому что миссия не дается просто так, это награда тому, кто развит. И вот на уровне целеустремленности это уровень означает, что ты цель жизни уже понял, потому что большинство людей уверены на 100%, что цель жизни — это вырастить детей, посадить дерево, построить дом, купить квартиру. Они уверены, что это цель жизни. Занять высокое положение в обществе, добиться успеха означает власть, деньги и слава. Но это не является целью человеческой жизни, потому что Бог от нас этого не хотел. Он хочет, чтобы мы делали то, что Ему нравится. А Ему нравится, когда люди делают добрые дела. Цель человеческой жизни в этом, высшая цель, это называется миссия. Или жизнь, которая прекрасно во всем. Если человек понял свою миссию, ему открыл Бог ее, тогда этот человек становится полностью во всем бескорыстным. Ему в жизни ничего не надо. Он хочет только это делать и все, и он этим счастлив бесконечно. Миссионеры не простые люди. Это люди, которым открылась тайна. Эта тайна открывается как результат жизни человека. Это награда. Поэтому не надо, а как вот сделать так, чтобы я был бескорыстный? Ну живи своей судьбой сначала, на тебя давит твоя судьба. Она тебя заставляет жить, развиваться. Но если ты развитым стал человеком, то тогда Бог тебе откроет то, ради чего ты отдашь свою жизнь. И это может быть все, что угодно. Ты можешь зарабатывать деньги и относить в храм. Или ты можешь кормить нищих там. Я не знаю, Бог вам сам откроет сердце, для чего вы живете. Но это уже другая тема. Понимаете, и эта тема, настоящая целеустремленность, возможна только при движении души к солнцу. А душа, как искорка, сравнивается. Солнце — это Бог, да? Вот все искорки летят куда? От солнца и гаснут. Что такое миссия? Означает лететь к солнцу. Это вспять. То есть, вопреки желаниям. То есть, ты хочешь... Деньги себе, а ты их отдаешь другим. Ты хочешь себе власть, а ты отдаешь эту власть. Ты хочешь себе славы, не стремишься к ней. Это означает, что ты получаешь что-то большее. Других вариантов нет. И это большее, это значит, что Бог тебе открыл твою миссию в жизни. Она сильнее судьбы. Человек, который живет своей миссией, ему не надо идти к астрологу. И не надо идти к тому, кто судьбу предсказывает, потому что у такого человека нет судьбы. Судьба закончилась. Тот человек, который живет своей миссией, он в руках Бога находится. Это значит, Бог будет решать, умереть ему или жить. Что ему дальше делать в жизни? Таких людей на земле очень мало. Это Сергий Радонежский, Серафим Саровский там, и так далее. И что такие чудеса? Это дела Бога, которые происходят у нас на глазах. В жизни этих людей. Человека вроде бы убили, он остался жив. И так далее, понимаете? Законам природы это не подчиняется, потому что законы природы — это законы судьбы. А эти люди находятся вне законов природы. Понятно? Они могут по небу ходить, как, допустим, Серафим Саровский. Или видеть на расстоянии людей, как Сергий Радонежский. То есть они вне этих законов, в которых мы живем. Почему? Потому что они... живут волей Бога и для Бога. Но это другая тема, понимаете? Это означает, что человеку это открылось. А все остальные люди живут только для своей жизни. Они живут для детей, для дома, для семьи, для денег и так далее. И это значит, что они находятся под влиянием законов судьбы. Если плохой период судьбы начался, значит, такого человека пригрузит. Но тот, кто живет миссией, его никогда ничем не пригрузит. Хоть коронавирус, хоть как бы президентский вирус, не имеет значения, понимаете? Ничего не может повлиять на этого человека. Он выше законов этого мира. Но есть целеустремленность и в обычной жизни. Чем она мотивируется? То есть мы уже сказали о том, что мотивация самое главное, это когда ты чувствуешь волю Бога. Человек просто, душа, она когда к солнцу устремляется, искорка, она летит туда со страшной силой. Это ее природа, солнце, быть вместе с солнцем, слиться с ним. Понимаете, это ее, она частичка солнца этого. Она туда летит со страшной силой. Притяжение огромное означает высшая цель человеческой жизни. Прийти к Богу, назад вернуться к солнцу. Но мы же должны тоже счастливы и в этом мире жить. И в чем заключается целеустремленность? Как можно мотивироваться человеку для достижения своих целей здесь в жизни? Мотивация точно такая же. Мотивация — это доброта. Один человек подошел ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, у нас вот есть предприятие, люди не мотивированы. Я им достаточно денег плачу, все нормально, но они сочкуют. Ну, не работают нормально. Как мне их мотивировать? Я не хочу их угрожать, им страхом мотивировать я не хочу. В этом нет моей цели, я же должен для чего-то хорошего жить. А я забочусь о людях. Как мне их мотивировать?» Я говорю: точно так же, как в монастыре мотивирует монахов. Точно так же. возьми часть денег от своего предприятия, отдавай в храм. И говори всем, я живу вот для этого, вот все остальное это поддержание моей жизни и вашей. Но цель нашей жизни вот в этом, чтобы вот эту копеечку отдавать туда. Или корми нищих. Делай Богу угодные дела и говори, я для этого живу. И все люди разумные у тебя на предприятии, которые тебя поймут, они начнут вдохновенно трудиться у тебя. Потому что они почувствуют, что они живут не зря. Понимаете? Они живут для чего-то важного. Вот смотрите, такой опыт есть ведь у нас. Вот смотрите, допустим, вот взять коммунистов, допустим. Ведь вся страна была мотивирована. Там в 60-е, 70-е годы, там, посмотрите, песни какие патриотические, радостные. Была сильная мотивация. Для чего люди жили? Они жили для светлого будущего. Они верили, что скоро будет рай на земле. Они верили, что будет светлое будущее, по крайней мере, у их детей. Понимаете? Ну, как бы светлого будущего не стало, потому что рай бывает там, где Бог хочет, а не там, где люди хотят. Здесь на земле нет рая. Здесь все рождается не для этого. Рай — это уже награда. Но люди были мотивированы, потому что они видели свет какой-то в конце туннеля. Они видели светлое будущее. Точно так же мотивация, целеустремленность возникает, когда человек понимает, что его жизнь направлена на что-то доброе. Понимаете, добрые дела мотивируют человека по-настоящему. Другое ничего не мотивирует. Деньги мотивируют или нет? Мотивируют в какой-то степени. Но к ним человек быстро привыкает. Один руководитель меня спросил: Олег Геннадьевич, у меня есть одна проблема. Я, говорит, людям больше зарплат плачу. Я реально лишаюсь прибыли, предприятие не развивается. Я думаю, ну сейчас им больше заплачу, они все успокоятся. Ничего подобного. Они считают, что они недополучают. И чем больше я им плачу, тем больше они начинают наглеть и злиться, и требовать больше. И это бесконечно. Что делать? Я говорю, не та мотивация. Зарплата должна быть такой, чтобы человек успокоился. Он понял, что как бы опасности для жизни нет. Вот сколько человеку надо дать покушать? Вот человек, ты кормишь человека, сколько надо дать покушать? Он может голодным из-за стола уйти, как Аюрведа говорит, чуть-чуть голодный, первый вариант. Он должен сытым уйти или объесться? Какой вариант? Голодным уйти? Порвут вас. Обожрется? Помрет. Только один вариант есть, у нас нет. Сытым человек должен быть. Он будет хотеть еще больше есть? Сытый человек? Будет. Да, он бесконечный по своей природе. Но это будет уже другое желание, понимаете? Оно не будет злым. Мотивировать людей надо чем-то другим, но это очень сложно. Для этого надо еще людей развивать там, и так далее. Итак, целеустремленность означает, что вы чем-то другим мотивированы. Если вы не увидите что-то высокое, какой-то высокий смысл в своей жизни, даже пусть вы не миссией своей живете, а просто обычной жизнью. Если у вас нет в жизни совести, вот некоторые совестью мотивируются, некоторые верностью. Вот, допустим, мы живем в семье, потому что мы хотим быть верными. Это хорошая мотивация, но опасная, потому что человек может подвести тебя. Ты можешь верить в верность, а он тебе покажет, что он человек, а не Бог. Он может не быть таким верным, как ты хотел. Целеустремленность всегда проистекает от высшей цели. Если высшая цель касается всех остальных целей, все остальные цели становятся тоже целеустремленными. Это сравнивается вот с чем. Вот, допустим, вам нужно много воды, да? Что лучше, ее брать из реки или озера, или нарыть много колодцев? Из озера и реки лучше, да? Согласны? Ну, из хорошей реки. Понимаете, веды так говорят, что если вы берете воду из реки или озера, то вам не нужны маленькие колодцы. Маленькие колодцы — это много маленьких целей. Если человек связан с Богом, все маленькие, все его нужды будут удовлетворены в жизни. Понимаете, он, это сравнивается с рекой. Вот энергия Бога, она настолько могущественная, что она решает вопросы и личной жизни, и успеха, и денег, и всего-всего-всего. Понимаете, поэтому человек должен мотивироваться, он должен целеустремленность искать в своей духовной жизни. Вот надо учиться цель свою поставить, научись молиться, научись Священное Писание изучать, в храм ходить. Все остальное приложится, ты будешь чувствовать энтузиазм на работе, потому что если тебя там предали, главное у тебя осталось, тебя Бога никто не отнимет. Понимаете, люди теряют себя, потому что они верят в работу. Вот веришь в работу, там тебе пинка дадут под зад, и все, и ты потерял жизнь уже всю свою. А если ты веришь в Бога, то жизнь не потеряешь. Ну, немножко я не успел, время, мне говорят, закончилось. Ваш вопрос, да? Нет, сейчас дадут микрофон. Я, знаете, бесконечно рад вам всем. Вот вы те люди, которые действительно, ну, через страх, через опасность пришли сюда на лекцию. Я вам очень всем благодарен. Спасибо вам. Бог вам дал хороший подарок. Если вы воспользуетесь, попробуйте. Знаете, как попробовать надо? Возьмите, есть вот на сайте Ирины Медведевой вот эта вот как бы ссылочка, где можно заказать браслеты. Закажите эти капсулы для себя. Но если кто-то заболеет, как вот понять, что это работает? Вы так не поймете, когда будете носить. Но если кто-то, не дай Бог, из ваших знакомых заболеет, эти капсулы, они на всех действуют. Возьмите просто вот так же на пластыре этому человеку, прилепите на левую руку, левую ногу и посмотрите дальше, что будет. Если вы увидите то, что я сказал, всем покупайте, раздавайте. Ваш вопрос.
Олег Геннадьевич, ну, во-первых, я благодарю вас за знания, правда, низкий вам поклон, спасибо большое, я очень вас уважаю как профессионала своего дела. У меня вопрос короткий, но очень для меня важный. Вопрос касается камней. Я знаю, что вы один из лучших в России специалистов, кто может подобрать правильный камень.
Это самое сложное. Камни подбирать очень сложно, и лучше этим не связываться. Ну, в чем ваш вопрос?
Хотел как раз связаться с вами, с этим. Уточните.
Есть два типа камней. Есть камни, которые просто снимают напряжение. Это простые камни. Мы используем черные и белые камни. Это самая лучшая комбинация инь-янь для того, чтобы снимать напряжение. Мы просто лечим людей. Есть камни, которые меняют судьбу жизни. Это драгоценные камни. Мы с ними не работаем, потому что это очень сложно. Их надо, во-первых, они должны быть очень большими для того, чтобы реально действовать. То есть 10 карат где-то камень нужен, который реально может менять судьбу. Из этих камней нужно выбрать сначала вид камня, потом из 10 камней надо выбрать тот, который человеку подходит. У нас даже финансово нет таких денег, чтобы этим заниматься, и спрос на это минимальный. Люди перестали понимать, что такое камни, они не могут, они не верят просто в это. И поэтому это знание не востребовано сейчас, и мы им просто не занимаемся.
Тем, кто верит, я бы не вас посоветовала как специалиста, который может помочь.
У меня есть в Индии знакомый, у которого есть возможность этим заниматься. Когда границы откроют, я вам дам как бы телефончик, пойдете к нему, поедете в Индию, он вышлет мне фотки камней, я для вас специально все подберу по фотографии, и вы будете носить свой камень.
Спасибо вам большое. Потому что за этот год уже набило, в общем, шишки в этом плане.
Вы сами не найдете, это невозможно.
Да, и вы тоже меня обманывали, поэтому я
решила,
что нужно
представить.
Спасибо большое.
Давайте по теме вопросу. Ваш вопрос.
Спасибо. По поводу работы. Вот у меня такой вопрос есть. Несколько лет назад, ну вот когда я текущий свою работу пришел, несколько лет назад, я был такой ответственный, там, грыз землю, все делал, меня уважал старших.
Супер вопрос, слушайте.
Меня активно стали тянуть наверх. Сейчас я, меня тянули, и я чувствую, что я как-то расслабился. Не хочется уже так грызть землю, все хорошо, я такой важный. Вот это принимаю, понимаю про себя, и меня это беспокоит. Я вижу, что нравится, да, я понимаю влияние. Вот что с этим делать?
Запомните, смерть приходит только со спины. И она первое, что делает с человеком, его расслабляет. Для того, чтобы он не чувствовал опасность. Так человек садится на самолет, который разобьется. И так человек становится старшим и расслабляет его. Означает, жди беды.
А делать что?
Делать что? Понять, зачем это все надо. Не для того, чтобы нахомячиться. Старший – это тот, кто служит людям. Выполняйте свои обязанности, заботьтесь об этих людях, которые под вами находятся. И вы станете счастливым. Но вы будете трудиться в этом случае, не расслабитесь. Вы своей цели достигли, понимаете? Мелкие цели человека – это просто набраться. Теперь начните понимать, что такое счастье. Есть два типа счастья в этой жизни. Первый вид счастья называется спокойствие. Или, ну, вот два типа счастья, понимаете? Есть настоящее счастье, а есть подмена. Вот, допустим, человек наелся, он счастлив или нет? Нет, он несчастлив, он просто успокоенный. Вот, допустим, алло, как ты себя чувствуешь? Хорошо, я хорошо, ну все хорошо. Это счастье? Нет, это успокоение. Люди в основном живут для успокоения. Они хотят богатства, хотят власти, славы. Для чего? Для того, чтобы расслабиться. Это не счастье, это успокоение. Означает, что смерть чуть-чуть подальше стала. У меня все хорошо. Это не счастье. Счастье означает выполнение своего долга перед Богом и людьми. Когда тебя люди любят, когда ты людей любишь, между вами идет обмен. Ты чувствуешь, что ты не зря живешь. Вот это счастье. Вы хотите счастья? Сейчас вы не получаете счастье, вы получаете успокоенность. И знаете, что успокоенность сменяется на напряжение. Потому что все это по судьбе. Вот, допустим, ты получил хорошую жизнь, это не значит, что это навечно, потому что это ты на гребне волны, а потом ты с нее слетишь и получишь плохую жизнь. Но для того, чтобы жить счастливо, человек должен выполнять свой долг. И тогда он где бы ни был, там или там, он всегда счастлив.
Спасибо.
Здорово. Что вы меня... Да? Ну спроси. Ты такая разумная, что у тебя даже вопросы есть.
Я хотела спросить, вот что такое жизнь и смерть? Как это влияет на человека?
Хорошо, я тебе сейчас расскажу. Смерти нет. Это просто наша выдумка, потому что мы не видим всего, что происходит. Вот когда вот ты сидишь, да, сейчас, у тебя жизнь вся исходит вот отсюда, из сердца. Там находится маленькая-маленькая ты. Это называется душа. Вот эта вот душа никогда не умирает. Умирает только вот это вот тело, в котором душа находится. Но даже психика, вот ты себя как-то чувствуешь, да, у тебя настроение меняется, это тоже не умирает. Вот душа вместе с настроением, вместе с ощущениями, вместе со всем, она выходит из тела и получает новое тело. Это называется переход из одной жизни в другую. Но это означает для обычных людей смерть, а для развитых людей смена тела. Но есть люди, которые уходят к Богу, и там они получают не такое, как у нас тело, которое стареет, а они получают вечное тело, которое никогда не стареет, потому что есть два типа времени. Одно время связано с судьбой, а другое с миссией. Один тип времени старит, и этот мир, который управляется этим временем, называется материальный мир. А есть еще духовный мир, в котором живут те, кто живут для Бога. И там они получают духовное тело, которое никогда не стареет. И там все живут вечно. Вот наша цель человеческой жизни – уйти туда, где нет старости. Означает развивать себе бескорыстие. Для начала. Тоже такой же вопрос, серьезный.
вечер. Я очень счастлива, что я сегодня здесь. Примерно 7 лет назад я слушала вашу лекцию. У меня было состояние, деградировало. Лекция была «Влияние...»
Вы были в отчаянии просто, вы не деградировали.
Да. И я тогда искала свой путь, и мне подруга посоветовала вас. И с тех пор, я вышла на то, что у меня сейчас своя студия йоги. Все эти 7 лет я помогала людям искренне.
Ваш вопрос.
Да, я создала команду.
Ваш вопрос. Вопрос, а потом объяснение.
Сейчас у меня соляр в среду. У меня ощущение, что у меня отмирает все, в том числе моя команда.
Вы правильно боитесь, потому что сейчас у вас такое время, что разрушается ваша деятельность. Это вот энергия коронавируса или вот разрушение работы. Это одна и та же сила. Она может влиять через вирус или влиять просто. Вот многие люди же на Земле сейчас не болеют коронавирусом, но у них все рушится в жизни. Это одна и та же сила, понимаете? Это сила, которая испытывает нас. Ваш страх указывает на объем работы. Что нужно сделать? Нужно начать слушать голос того, кто молится, молиться вместе с ними. И очень быстро вы сможете справиться с этим страхом сначала внутри, а потом поменять состояние сознания своих близких. Я вам советую прийти послезавтра на этот наш ретрит, весь ваш страх рассеется, потому что это не такая тяжелая судьба, то, что я сейчас вижу. Вы придете, час повторяйте громко «я желаю всем счастья», через час все наладится. Перенесите встречу позже нашего ретрита.
Спасибо вам большое.
Давайте все сядем прямо.